Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Павел Васильевич Эктов еще и раньше, чем к своим 30 годам, еще до Германской войны, устоялся в осознании и смысле быть последовательным, если даже не прирожденным, сельским кооператором, и никак не замахиваться на великие и сотрясательные цели. Чтобы в этой линии удержаться, ему пришлось поучаствовать и в резких общественных спорах, и выстоять против соблазна и упреков от революционных демократов. Что быть культурным работником на поприще малых дел — это ничтожно, это не только вредная растрата сил на мелкие бесполезные работы, но это измена всему человечеству ради немногих ближайших людей. Это плоская дешевая благотворительность, не имеющая перспективы завершения. Раз, мол, существует путь универсального спасения человечества, раз есть верный ключ к идеалу народного счастья, то чего стоит по сравнению с ним мелкая личная помощь человека человеку, простое облегчение горести текущего дня. И многие культурные работники устыживались от этих упреков и уязвленно пытались оправдаться, что их работа тоже полезна для всемирного устроения человечества. Но Эктов все более укреплялся в том, что не требует никакого оправдания повседневная помощь крестьянину в его текущих насущных нуждах. Облегчение народной нужды в любой реальной форме — не то, что в отвлекающей проповеди сельских батюшек и твердилке церковно-приходских школ. А вот сельская кредитная кооперация может оказаться путем куда поверней всемирного перескока к окончательному счастью. Все виды кооперации Эктов знал и даже убежденно их любил. Побывавший в Сибири, он изумился тамошней маслодельческой кооперации, накормившей, без всяких крупных заводов, всю Европу пахучим и объяденным сливочным маслом. Но у себя в Тамбовской губернии он ряд лет был энергичным деятелем суда сберегательной кооперации и продолжал войну, одновременно участвуя в системе Земгора, впрочем, брезгуя ее острой политичностью, а то и личным укрывательством от фронта. Вёл кооперацию и во весь революционный 17-й год. И только в январе 18-го, накануне уже явно неизбежной конфискации всех кооперативных касс, настоял, чтобы его кредитное общество тайно роздало вкладчикам их вклады. Зато непременно бы Эктова посадори, если б точно разобрались, но у подвижных большевиков были руки на разрыв. Вызвали Эктова один раз в Казанский монастырь, где расположилась чрезвычайка, но одним беглым допросом и обошлось, увернулся. Да хватало у них забот покрупней. На главной площади, близ того же монастыря, как-то собрали они сразу 5 возрастов призывников, тут выскочил сбоку лихой всадник чубатый на серой лошади, заорал. «Товарищи, а что Ленин обещал? Что больше никогда воевать не будем? Так стойте по домам. Только-только отвоевали, а теперь опять на войну гонят. А раз сходись по домам». И как полыхнуло по этим парням в серо-черной крестьянской одежке. От того окрика. Посыпали в разбежку, кто сразу за город, к лескам, в дезертиры, кто по городу заметался и мятежничал. И уже власти сами бежали. Через день вернулись с конницей Киквидзе. Годы гражданской войны Эктов прожил в душевной потерянности. За жестоким междоусобным уничтожением соотечественников и под железной подошвой большевистской диктатуры. Потерялся смысл жизни и всей России, и своей собственной. Ничего и близко сходного никогда на Руси не бывало. Человеческая жизнь вообще потеряла свое разумное привычное течение, деятельность разумных существ. Но при большевиках затаилась, исказилась в тайных, обходных или хитро изобретательных ручейках. Однако убежденному демократу Эктову никак не казалось выходом и победа бы белых, и возврат казацких нагаек. И когда в августе 19-го конница Мамонтова на 2 дня врывалась и в Тамбов. За эти 2 суток, хоть и сбежала ЧК из Казанского монастыря, а не ощутил он душевного освобождения или удовлетворения. Да, впрочем, и видно было, что это всего лишь короткий наскок. Да вся тамбовская интеллигенция считала режим большевиков вовсе недолговечным. Ну, 2-3 и свалятся. И Россия вернется к теперь уже демократической жизни. А в крайностях большевиков проявлялась не только же злая воля их или недомыслие, но и наслоенные трудности трехлетней внешней войны и сразу же во след гражданской. Тамбов, окруженный хлебородной губернией, не знал в эти годы полного голода, но стыла зимами опасная нужда и требовала от людей отдавать все силы ума и души, бытовой изворотливости. И крестьянский раздольный мир вокруг Тамбова стал разрушаться безжалостно вгоняемыми клиньями сперва заградотрядов, отбиравших у крестьян зерно и продукты просто при перевозе по дорогам продотрядов и отрядов по ловле дезертиров. Вход такого отряда в замершую от страха деревню всегда означал неминуемые расстрелы хоть нескольких крестьян, хоть одного-двух в науку всей деревни. Могли из крыльца волосного правления запустить из пулемета боевыми патронами очередь наугад. А всегда и у всех отрядов начинался большой грабеж. Продотряд располагался в деревне постоем и прежде всего требовал кормить самого себя. «Давай барана. Давай гусей. Ец, масло, молока, хлеба. А потом и полотенца, простыни, сапоги». Но и этим еще рады были бы крестьяне отделаться. Да только отгуляв в деревне день-два, продотрядники сгоняли понурый обоз из тех же крестьян с их зерном, мясом, маслом, медом, холстами. На вывоз в дар пролетарской власти, никогда не поделившейся с крестьянами ни солью, ни мылом, ни железом. Эвейной сельский магазин вдруг присылали шелковые дамские чулки или лайковые перчатки, или керосиновые лампы без горелок и без керосина. И так подгребали зерно по амбарам подряд, нередко не оставляли мужикам ни на Едева, ни на Семена. Черными звали их крестьяне, то ли от черта, то ли от того, что нерусских было много. Надо всей Тамбовской губернией гремел неистовый губпродкомиссар Гольдин, не считавший человеческих жизней, не меривший людского горя и бабьих слез. Страшные для своих продотрядников. Немногим мягче его был и Борисоглебский уездный продкомиссар Альперович. Достойными кличками власть окрещала и сама себя. Еще существовал и ОЧПГБ «Вейднер». Даже Эктов долго не мог вникнуть, что это страшное слово значило. Начальник политического отдела губернии. В. От начала крестьяне поверить не могли. Что ж это такое вершится? Солдаты, вернувшиеся с германского фронта из запасных полков и из плена. Там их сильно обделывали большевистской пропагандой. Приезжали в свои деревни с вестью, что теперь-то и наступит крестьянская власть, революция сделана ради крестьян. Крестьяне и есть главные хозяева на земле. А это что ж? Городские насылают басурманов и обидят трудовое крестьянство. Свой хлеб не сеяли, на наше добро позарились. А Ленин говорил, кто не пахал, не сеял, тот пусть и не ест. И потек по деревням еще и такой слух. Произошла измена. Ленина в Кремле подменили. Сердце Павла Васильевича, всю жизнь нераздельное с крестьянскими бедами, их жизненным смыслом и расчетливой бережливостью в церковь, в сапогах, по селу. В лаптях, а пахать босиком, изболелось от этого безумного деревенского разорения. Тамбовскую деревню большевики грабили на прокат догола, еще ж дограбливал и каждый приезжий пустой ревизор или инструктор. Увидишь ли теперь прежнюю сытую мирную картину? Вечерний медленный возврат добротного многосотенного скота в село, кое-где ребятишки с хворостинами, заворачивать своих. Взвешенное стоячее облако прозрачной пыли в закатных лучах и скрип колодезных журавлей, предвестников в пойке, перед обильной дойкой. И на ночь теперь не засвечивались избиные окна. Без дела стояли керосиновые лампы и еле светили внутри жирники, плошки из бараньего жира. А между тем, гражданская война кончалась, и упущено было для тамбовских крестьян соединяться и с белыми. Однако и терпевший их уже перешел через край, взбуривало народ. Осенью 1919 крестьяне убили предгубисполкома Чичканова во время его поездки по губернии. Ответ власти был сильным карательным отрядом венгры, латыши, финны, китайцы, кого только не было в карателях, и многими снова расстрелами. Той ограбленной зимой крестьянский гнев еще подбывал, копился. С весны, как стаяло, Павел Васильевич поехал на телеге знакомого мужика запастись продуктами. из Каравайнова в хорошо знакомый ему угол, где сливаются Макрая Панда и Сухая Панда, а дальше текут в Ворону. Знал он там Грушевку, Гвоздевку Трескино, курган Калугина. Грушевку. С ее обильными сенокосами прямо на задах деревни, в июне всю в запахах мятлика, костера и клевера, Трескино с ее странным храмом, трехэтажным кубом, а барская церковь в Никитине облицована сине-коричневой плиткой и крыша ее под чешуйчатой выкладкой, курган с насыпным курганом татарских времен, и саблевидная Калугина с беспорядочно разбросанными куренями по голой балке Сухой Панды. А пойма извилистой мокрой панды вся в густой траве, с боем перепелов, приволье ребятишек, рыболовов, гусей и уток. Хотя и ребятишкам там купанье по пояс, однако и коровы на дневную дойку вылезают из реки же. Лес большой там был. Сразу за Грушевкой и Гвоздевкой, да и близ Никитина, с ее множеством садов, несколько лесистых балок. Ту весну мужики встречали в большой тревоге, и многие даже не хотели сеять. Ведь все уйдет зазря отымут. Но и самим-то как без прокорма. Вотажились в лесках и оврагах. Толковали, как себя защитить. Но трудно крестьянам разных сел сговориться, соединиться, решиться, да еще ж и выбрать момент, когда перейти черту большой войны. А между тем гольдинские продотряды все так же наваливались на села грабить и все так же сами пировали на стоянках. А были случаи. Велели подавать им на ночь заказанное число женщин, и подавало село, а куда денешься, легче, чем расстрелы. И все так же отряды из губдезертера расстреливали для примера изловленных. Призывали сразу три возраста 18-20-летних, а вступающие в РКПБ освобождались от общего призыва. И в августе 20-го само собою вспыхнуло в Каменке Тамбовского уезда. Пришедший продотряд крестьяне перебили и взяли их оружие. И в тех же днях в Трескино. Близ волосного правления продотряд созвал собрание активистов. Вдруг побежала по улице сила мужиков с вилами, лопатами, топорами. Продотряд стал в них стрелять. Но нахлынувшей волной порубали отрядников два десятка, еще и нескольких жен коммунистов заодно. Убили и маленького мальчика из толпы. Он признал одного из повстанцев. «Дядя Петя, ты меня узнал». И тот убил, чтобы мальчик его потом не выдал. А в Грушевке так озлобились за все отымаемое, повалили продотрядчика и, как по бревну, перепилили ему шею пилой. Трудно. Трудно русских мужиков стронуть, но уж как попрет народная опара, так и не удержать в пределах рассудка. Из княжа Богородицкого, Тамбовского же уезда, освеченная порывом справедливости крестьянская толпа в лаптях. Пошла Тамбов с топорами, кухонными рогачами-вилами. Вероники, как ходили в татарское время, потекли под колокольный звон попутных сел, нарастая в пути. И так шли к губернскому городу, пока в Кузьминой Гате их, беспомощных, не посекли пулеметными заставами, остальных рассеяли. Как пожар по соломенным крышам, понеслось восстание по всему уезду сразу, захватив и Кирсановский, и Борисоглебский. Повсюду перебивали местных коммунистов, и бабы резали их серпами, громили сельсоветы, разгоняли совхозы коммуны. Уцелевшие коммунисты и активисты бежали в Тамбов. Коммунисты нахожие, понятно, откуда приходили. Но откуда набрались местные? По разным сельским случаям Павел Васильевич это осмыслил. Да кое-кого он и раньше знал сам. При первых советских выборах волостных и сельских должностных лиц крестьяне еще не разбирались, какая этим новым выпадет всеразмерная власть, им мнилась. Ничтожная, ведь теперь для всех наступила слободе, и не выборы главное, а хватать помещичью землю. И какой порядочный мужик оторвется от своего хозяйства, чтоб исправлять какую-то там должность по выбору? И потекли на те должности. Крестьяне лишь по рождению, а не по труду, озорные, бесшабашные бездельники голь, да кто с отрочества болтался чернорабочими при городах да на постройках. Там успел лизнуть революционных лозунгов, да еще все дезертиры с фронта 17-го года, кто торопился на грабеж. Вот все эти и стали сельские коммунисты, активисты, власть. Павел Васильевич всем своим воспитанием и гуманистической традицией был всегда всей душой против всякого кровопролития. Но теперь, особенно после этого святого народного похода на Кузьмину Гать, соотношение бессильной правоты и неумолимого насилия проступило столь явно, что и правда же. Не оставалось крестьянам ничего иного, как поднять оружие. А много винтовок, патронов, шашек, гранат оставалось еще, привезенных с германской войны и разбросанных после мамонтовского прорыва, у кого спрятано, у кого закопано. И Эктов не увидел и для себя народника, народолюбца, иного выхода, как идти туда же и в то же. Хотя кончилась большая гражданская война, и какие надежды были теперь у мужицкого восстания. Но несомненно, что крестьяне будут лишены грамотного связного руководства. Пусть никакой не военный, лишь кооператор, да грамотный и смышленый человек. Эктов пригодится где-то там. Но жена Полина, сердце мое неотрывное. И Мариночка, крошка пятилетняя, глазки васильковые. Как оставить вас? И на какие испытания? На какие опасности? Даже просто на голод. Вот оно наше самое трепетное. Оно и высшее наше счастье, оно и наша слабость. Полина в острой тревоге, но и посильно крепясь, отпустила его. Ты прав. Да. Иди. И осталась она с дочуркой на их городской квартире, со скудными запасами провизии и дров на будущую зиму. Но и что-то же заработает учительница. А Павел Васильевич уехал из Тамбова, отправился искать предполагаемый центр восстания. И нашел его в передвижном состоянии, малую кучку вокруг Александра Степановича Антонова, по происхождению кирсановского мещанина, в 1905 году. И серо-экспроприатора не закрыть глаз. Значит, и вперемешку с уголовщиной. В 1917-м вернувшегося из сибирской ссылки до большевистского переворота начальника кирсановской милиции, потом набравшего много оружия разоружением чехословацких эшелонов, проходивших через Кирсанов. И уже летом 1919 с небольшой дружиной перебивал налетами местные камечейки там и здесь. Когда сама партия серов все никак не решалась сопротивляться большевикам, чтобы этим не помочь белым. Действовал Антонов, и теперь нет и серов, а от самого себя. Губчака ловила его всю зиму с 19 года на 20-й и не поймала. Антонов не кончил и уездного училища, образование никакое, но отчаянный, решительный и смекалистый. В нарождающемся штабе Антонова, который штабом назвать еще было нельзя, не состояло даже хоть одного офицера со штабным опытом. Был местный самородок, из крестьян села Инаковки первый Петр Михайлович Токмаков. Унтер царской армии, он на германском фронте выслужился в прапорщике, затем и в подпоручике, и вояка был превосходный, но всего три класса церковно-приходской. Еще был боевой и буйный прапорщик, тоже из унтеров распирающей энергии, Терентий Чернега. В 17-м примкнувший к большевикам, 2 года служил им, даже и в чёне, а всего насмотрясь, перешел на крестьянскую сторону. И еще был унтер, артиллерист Арсений Благодарев. Из той самой Каменки, где все началось, он и был из начинателей. Все эти трое дальше получили в командование по партизанскому полку, Токмаков потом — бригаду из 4 полков. Но ни один же из них и близко не был способен к штабной работе. И адъютантом Антонова был вовсе не военный, а учитель старых из Калугина на Сухой Панде. И когда Эктов представился Антонову, так и пришелся он пока самый подходящий начальник штаба. Лишь бы грамотный сообразительный человек, да умел бы топографическую карту читать. Спросил Антонов фамилию. Странно, но Эктов не запасся. Уже начал. Эк. И тут же прохватило. Нельзя называть. И горло само перешло на. Га. Антонову послышалось. Эгов. А что? Псевдоним и неплохой. Ответил уже четко. Эго. Пусть так. Ну, так и так. Антонов и не допытывался. И скоро все его знали как Дога, тоже Павел, только Тимофеевич. И вскоре признали за ним авторитет начальника штаба, сам себе удивлялся. Впрочем, он только чуть и связывал, соединял их общие дела. А и сам Антонов и его партизанские начальники чаще вели отряды своим порывом, никого не спрашивая, да и по внезапности обстоятельств. Тамбовский уезд не так-то был и удобен для партизанской войны, как и большая часть губернии. Малолесин — равнина, небольшие холмы, правда, много глубоких балок и оврагов Ярук, дающих и коннице укрытие от степного прозора. И сеть проселков с наезженной колеей доскакала конница и поперек поля. А что это была за конница? Стремена веревочные, вместо седел у большинства, подушки и на ходу вьется пух из-под всадника. Кто в солдатской одежке, а кто в крестьянской на шапке, красная ленточка наискось, они за революцию тоже красные. И обращение, когда не по деревенским кличкам. Товарищ. Зато. Повстанцы всегда на свежих конях беспрепятственно меняют их у крестьян, хоть и не без крестьянской обиды. Нашу-то, ребята, наши, так ведь и лошадь моя. Понасобирали берданок, двустволок, винтовочных обрезов, и их легче прятать, а меткость вблизи не намного меньше, трофейных с Воингра и Манлихеров. Начинали с по 5 патронов к винтовке, потом отбивали у продотрядов, ученовцев и даже захватывали целые оружейные склады. А раз была и такая смелая антоновская операция. Захватили у красных целый поездной эшелон боеприпасов. В поспешке развезли телегами по деревням, подальше прочь от Желазке, который лишнего часа не удержишь. Впрочем, из-за многолюдства повстанцев все равно сильно не хватало оружия, даже и шашек. И по набату все еще бежали из деревень с вилами. Был и такой сигнал у повстанцев. При появлении большевицкого отряда останавливаются в том селе мельничные крылья. Либо. С другого конца села тут же ускакивает вестовой оповещать соседей. Радость успешных набегов, да и успешных уходов, взбадривала и изумляла Эктова. И как же это все удается? Ведь прямо из ничего. Так и жили. Сперва недели, потом и месяцы. Днем работали как крестьяне, а при тревоге и просто с вечера садились на коня и в набег. Через буераки гонялись отряды друг за другом, и те, и эти. При разгроме повстанцы разлетались, прятали оружие, и не у себя во дворах, а по яругам. После пролета боя лежит убитый, головой в ручье. А лошадь печально стоит часы возле мертвого хозяина. А по травам перескакивает трясогузка. Любимое место укрытия антоновской конницы было низменность по реке Вороне. Там и поляны в просторном кольце как бы расставленных дубов, вязов, осин, ив. Измученные верховики сваливались полежать на полянах, заросших мятликом да конским щавелем, и лошади тут же щиплют, медленно перебраживая. К тем местам. Заброшенные полудороги, а дальше непродорная урема. Низкое густое переплетенное лесокустье, высоченная трава, в ней гадюки двухоршинные с черно насеченной спиной. Одно из самых недоступных мест так и зовется. Змеиное болото. В сентябре вспыхнуло восстание, и в пахотном углу много северней Тамбова к Маршанску. Там сколотили коммунисты год назад Габрасцовую коммуну. А теперь те образумленные коммунисты стали отдельной, но крепкой группировкой повстанцев. Так множились повстанцы, что, осмелев, в начале октября пошли атаковать с юга Каменку, выручать ее отставшего там красного гарнизона. Те ответили пушками и в контратаку, кроме конницы, послали и пехоту. Повстанцы спешились и... В первый и единственный раз вырыли окопы, привычное дело с войны, но то для них была ошибка. Не выдержали регулярного двухсуточного боя, бросили окопы, отступили к Туголукову, изобильному лошадьми. И из Туголукова много крестьян, сев на лошадь и добавив еще заводную, уходили вместе с партизан-амы. Район восстания был опасно охвачен треугольником железных дорог Тамбов, Балашов, Ртищево, и постоянные гарнизоны стояли на крупных станциях. Эти пути надо было портить при каждом случае. И несколько раз антоновцы, налетев, местами разбирали пути, лошадиной тягой гнули рельсы в дугу. Зато железнодорожные служащие, особенно телефонисты и телеграфисты, в массе своей сочувствовали повстанцам и иные задерживали в передаче распоряжения красных или теряли, искажали. А то и передавали партизанам, и большевики не могли надежно использовать свои линии связи. А железнодорожники Ртищевского узла даже избрали делегацию к повстанцам на поддержку, но чекисты успели арестовать делегатов, а на все Ртищево объявили чрезвычайное положение. Повстанцев становилось все больше, и один за другим формировались партизанские панке. По 1500 и по 2000 человек. Уже переваливало число полков за десяток. У полков появились и свои знамена, и пулеметы Максима и Льюиса. Командирами становились и бывшие унтеры, и ефрейторы с опытом германской войны, и просто крестьяне от Сахи. И смышленно же командовали. В ноябре Антонов с главными силами пошел и на сам Тамбов, вызвав большой переполох у тамбовских властей. Те пилили-валили вековые дубы, на завалы дорог к городу, расставляли пулеметы на городских колокольнях. Эктов верить не мог. Неужели? Вот хоть на короткий час и сам туда, и выхватит, увезет семью. До Сердобска бы довез, а там у Полины двоюродная сестра, у нее б и прикрылась. Нет, в 20 верстах от Тамбова, в Подоскле-Рождественском, после крупного боя, пришлось повстанцам отступить. Вандея. Но отметная была разница. Наше православное духовенство ни от мира сего не сливалось с повстанцами, не вдохновляло их как боевое католическое, а осторожно сидело по приходам, по своим домам, хотя и знали. Красные придут. Все равно могут голову размозжить. Как в Каменке попа Михаила Молчанова застрелили ни за что на ступеньках своего дома. А, Вандея. Иногда и не без насилия. Приходил красноармеец в отпуск в свою деревню, а у него односельчане уничтожали документы. И куда ему после того деваться? Выхода нет, как в партизаны. И из отряда партизанского уж и вовсе не уйти, хоть и задумал бы. Свои ж не дадут жить в селе с семьей. Или какая баба замечена, что проболтала красным о передвижениях повстанцев. Секли ее по голому заду прилюдно, на площади перед церковью. Тамбовским мирным мужикам теперь гроза была со всех сторон. Что не так сделаешь? Отомстят потом хоть красные, хоть повстанцы. Боятся и с иными соседями просказываться. Один раз, в общем валу, сходил воронником за 10 верст пойман, а хоть и отпущен, вперед уже навек виноват перед властями. Стук в дверь. Кто там? Свои. Чтоб не попасться на всяк случай. Все вы, черти, свои, до житья от вас нет. Одну бабу допрашивали красные, где ее сын. Отреклась. Нет у меня никакого сына. А потом его поймали, он назвался сын такой-то. И его расстреляли, мол, врет. В это мужицкое положение ставил Павел Васильевич не раз и себя. Извечная радость человека и извечная его уязвимость. Семья. У кого вместо сердца подкова железная, чтоб не дрогнуть за своих родных, что затерзают их эти чертовы когти. А бывало и такое. Растрепали в деревне продотряд, двое из них китаец и фин, спрятались на задах у деда. Китайцы заметили, подстрелили, а финна дед пожалел и головой рискуя спрятал в сноп, а ночью выпустил. И тот дал дёру к своему гарнизону в Чокино. Для следующей экспедиции. Вандея. Эсеры Тамбовской губернии заколебались. И нельзя поддерживать восстание против революции. И возглавить это восстание было упущено. За ними уже не пойдут. Но и теперь, когда кончилась гражданская война, как не использовать народный напор против коммунистов? Пристраивались к возникшим советам трудового крестьянства и писать листовки, и приписать все восстание серовской партии. Да, у повстанцев уже свои были лозунги. «Долой советы». Никак не эсеровские эсеры за советы. Не платим разверстки. Да здравствуют дезертиры Красной Армии. У Эктова оказалась пишущая машинка, захваченная в исполкоме, так он и сам сочинял и усердно печатал прокламации. Мобилизованные красноармейцы. Мы не бандиты. Мы такие же крестьяне, как вы. Но нас заставили бросить мирный труд и послали на своих братьев. А разве ваше семейство не в таких же условиях, как наши? Все убито советами, на каждом шагу озверелые коммунисты отбирают последнее зерно и расстреливают людей ни за что. Раскалывают наши головы, как горшки, ломают кости и на том обещают построить новый мир. Сбрасывайте с себя коммунистическое ярмо и идите домой с оружием в руках. Да здравствует учредительное собрание. Да здравствуют советы трудового крестьянства. Да повстанцы и сами, кто гораст, выписывали чернильными карандашами на случайных листках бумаги. Довольно слушать нахалов-коммунистов, паразитов трудового народа. Мы пришли крикнуть вам, что власть обидчиков и грабителей быть не должна. И к нерешительным.
«У вас забирают хлеб, скотину, а вы все спите».
Коммунисты отвечали большим тиражом типографских листовок со своей обычной классовой долдонщиной или сатирическими картинками. Антонов в кровавой шапке с кровавым ножом, а на груди в виде орденов Врангель и Керенский. Мы, Антонов Первый, поджигатель и разрушитель Тамбовский, самодержец Всеворовской и Всебандитский. Это стряпал за вагитпропа губкома Айдман, никогда его тут, в Тамбове, не слышали прежде. А в грозных распоряжениях чаще всего мелькали подписи секретарей губкома Пинсона, Мещерякова, Райвида Мейера, предгубисполкома Тозагузова, то Шлихтера, предгубчика Трасковича, начальника политотдела Галуза. И этих тоже Тамбов не знал никогда, и эти тоже были пришлые. А в составе их губ-губ властей мелькали и другие, кто не подписывал грозных приказов, но решали-то все вместе. Смоленский, Зарин Немцов, Лопата и даже женщины. Колегаева Шестакова. И об этих тоже Эктов не слышал прежде, только один среди них был точно местный, всеизвестный оголтелый большевик Васильев, прохулиганивший в городе весь 17-й год, свистевший и топавший даже на чинных собраниях в Нарышкинской читальне. Об остальных не слыхивал Эктов, а ведь свора эта была не из той же ли оппозиционной интеллигенции, что и он сам. И несколько лет назад, до революции, встретились бы где-нибудь, он пожимал бы им руки. Но пропаганда пропагандой, а большевики подтягивали силы. Установила антоновская разведка, что прибыл из Москвы полк особого назначения ВЧК, еще эскадрон от Тульской ЧК, еще 250 сабель из Казани, да сотни из Саратова. Еще пришел из Козлова коммунистический отряд, и два таких отмобилизовались в Тамбове. Еще появился у них и автобоевый отряд имени Свердлова, и отдельный железнодорожный батальон. Рискованную разведку вели и верная баба с моходкой молока, и надежный мужик с возом дров в город. Через одну такую бабу раз послал Павел Васильевич устную весточку о себе Полине, и в ответ узнал, что целы, не раскрыты чекой, скудно живут, но надеются а. Отделавшись от страха за целость самого Тамбова, красные вожди свои наращенные силы стали равномерно расквартировывать по всем трем мятежным уездам, особенно по Тамбовскому, планово оккупировать их. В большом десятитысячном селе взяли 80 заложников и объявили жителям за несдачу селом огнестрельного оружия к следующему полудню. Все эти 80 будут расстреляны. Угроза была слишком непомерна, село не поверило, никто ничего не сдал, и в следующий полдень на виду у села все 80 были расстреляны. Стали и летать большевистские самолеты, были и хвастливо выкрашенные в красный цвет, наблюдать, иногда и сбрасывать бомбы, что сильно пугало селян. Осенью, избегая наседающего преследования, Антонов временно уводил свои главные силы то в Саратовскую губернию, то в Пензенскую. А саратовские крестьяне, мстя за забранных или смененных лошадей, стали и сами ловить тамбовских повстанцев и расправляться самосудом. Судьба крестьянских восстаний А. Вместе с главным штабом Иэго был в этих рейдах и уже привык к такой жизни, конной, бродячей, бездомной, на холодах и в тревоге, в уходах от погони. Стал военным человеком. Нет, не стал. Трудно было ему, никогда к такому не готовился. А надо терпеть. Разделял крестьянскую боль, и тем насыщалась душа. Он на месте. А не пришел бы сюда, дрожал бы в норке в Тамбове, презирал бы себя. А мятежный край не утихал. Хотя поздней осенью и к зиме партизанам стало намного труднее скрываться и ночевать. А полки партизанские росли в числе. Поборы, собираемые красными отрядами, откровенный грабеж, когда делили отобранное крестьянское имущество. Тут же на глазах крестьян избивали стариков, а то и сжигали деревни начисто, как Афанасьевку, Бабина, и это к зиме, выгоняя и старых, и мал их на снег. Поддавала новый заряд повстанческому сопротивлению. Но и повстанцам же где-то питаться. Раньше брали у семей советского актива, потом и у семей красноармейцев, а дальше не хватало, уже и у крестьян подряд. Кто давал понимающе, а кто и обозливался. К середине зимы уже сформировалось две партизанских армии, каждая по десятку полков, первой армией командовал Токмаков, второй — сам Антонов. В штабах армии появились уже и настоящие военные, наводившие порядок, начиная с формы. Рядовым установили красные нашивки на левом рукаве выше локтя, командирам добавлялась ленточка, нашитые треугольники вершиной вниз или вверх, а с командиров бригад — ромбы. Командный состав избирался на полковых собраниях и еще политкомы, и еще полковой суд. Издавали и приказы. Полный запрет устраивать в деревнях конфискации одежды, вещей и обыски на поиск продуктов. Не разрешать партизанам слишком часто менять своих лошадей у крестьян только по решению фельдшера, а получше следить за лошадью своей. И как в настоящей армии вводили партизанам очередность отпусков, но и своя милиция в селах проверяет документ, по какому партизан приехал. Зимой взаимное озлобление только еще распалилось. Красные отряды расстреливали и уличенных, и подозреваемых, стреляли безо всякого следствия и суда. У карателей выявился разряд людей, уже настолько привыкших к крови, что рука у них подымалась, как муху смахнуть, и револьвер сам стрелял. Партизаны, бережа патроны, больше рубили захваченных, убивали тяжелым в голову комиссаров, вешали. И до того доходило разъярение мести с обеих сторон, что и глаза выкалывали захваченному прежде, чем убить. Из ограбленных сел ребятишки с салазками ездили забитой кониной. Этой зимой развелось много обнаглевших волков. И собаки тоже ели трупы, разбросанные по степи и по балкам, и разрывали мелко закопанных. Разъезжала по оккупированным селам выездная сессия губчика. Ромашат, Ракуц и Шаров сыпали расстрельные приговоры, а подозреваемых, но никак не пойманных на повстанчестве, стали ссылать в концентрационные лагеря. В январе антоновский штаб сведал секретное письмо. Тамбовская губчика получила от Центрального управления лагерей республики дополнительно 5000 мест в лагерях для своих задержанных. А с бабами и девками, уведенными в ближние концлагеря, охрана с кем развратничала, кого насиловала, слухом полнилась земля. Села скудели. Даже в богатенной когда-то Каменке осталось два десятка лошадей. К рваным башмакам люди ладили деревянные подошвы, бабы ходили по морозу без чулок. И заведет кто-нибудь. А при царе поедешь на базар, покупай что по душе, сапоги, ситцу, кренделев. Только бумага нашлась на курево, из помещичьих книг да из красных уголков. Со старым-престарым дедом из хутора Семеновского Эктов горевал, как гинет все. Казалось, жизнь уже доходит до последнего конца. И после этого какая еще останется? Нечто, — сказал серебряный дед. Из-под косы трава, да и то уцелевает. А достали такие тамбовские крестьяне до Кремля. В середине февраля стали объявлять, что в Тамбовской губернии хлебная разверстка прекращается. Никто не поверил. Тогда напечатали в газетах, что Ленин вдруг принял делегацию тамбовских крестьян. В самом ли деле? Позже стало в антоновском штабе известно. Да, несколько мужиков, сидевших в Тамбовской ЧК, запуганных доставляли в московский Кремль. Большевики. Видно, торопились кончить восстание к весне, чтобы люди сеяли, а осенью опять отбирать. Но ярость боев уже не унималась. И в марте двумя полками антоновцы налетели на укрепленное фабричное село Рассказово, под самым Тамбовом, разгромили гарнизон и целый советский батальон взяли в плен. И половина из них охотой пошла в партизант. Павел Васильевич с осени не верил, не надеялся, что в таких передрягах вытянет, перезимует. Но вот дотерпел, дожил и до марта. И даже настолько признали уже его военным человеком, что сделали помощником командира полка особого назначения при штабе Первой армии. И еще успел он прочесть два мартовских приказа звереющих карателей. Обязать всех жителей каждого села круговой порукой, что если кто из села будет оказывать какую-либо помощь бандитам, то отвечать за это будут все жители этого села, от бандитов ловить и уничтожать, как хищных зверей. И наивысшим доводом. Все здоровое мужское население от 17 до 50 лет арестовывать и заключать в концентрационные лагеря, а прямо к повстанцам. Помните, ваши списки большей частью уже в руках чека. Явитесь добровольно с оружием, и будете прощены. Но ни каленой прокаткой, ни уговором уже не брались повстанцы в затравленных метаньях, а по заснеженным морозным оврагам и перелескам. И уже вот-вот манила весна, а там-то нас и вовсе не возьмешь. И тут, в марте, уже перенеся зиму, Эктов сильно простудился за немок, должен был отстать от полка, лечь в селе в тепле. И на вторую же ночь был выдан чекистам по доносу соседской бабы. Схвачен. Но не расстрелян на месте, хотя уже знали его роль при токмаковском штабе. А, повезли в Тамбов. Город имел вид военного лагеря. Многие дома заколочены. Нечищенный грязный снег на панелях. А свой домик на боковой улице не видел. А! И дальше через Тамбов. Посадили в зарешеченный вагон в Москву. Только не на свидание с Лениным. 2. Сидел в лубянской тюрьме ВЧК, в полуподвале, в одиночке, малое квадратное окошко в уровень тюремного двора. От начала видел главное испытание в том, чтобы себя не назвать. Да то самое испытание, какое нависло и над каждым вторым тамбовским крестьянином. Да с тем же и выбором. Назвал себя погиб. А не назвал погиб же, только другим родом. Придумал себе биографию. Тоже кооператора, только из Забайкалья, из тех мест, которые знал. Может, по нынешнему времени проверить им трудно. На допросы водили его тремя этажами вверх, в один и тот же всегда кабинет с двумя крупными высокими окнами, старой дорогой мебелью страхового общества и плохоньким бумажным портретом Ленина в богатой раме на стене над головой следователя. Но следователи сменялись трое. Один, Марагаев кавказского вида, допрашивал только ночами, спать не давал. Допрашивал ненаходчиво, но кричал, вызверивался, бил по лицу и по телу, оставляя синячные ушибы. Другой, Обаянский, всем нежным видом выдавая голубую кровь. Не так допрашивал, как вселял в подследственного безнадежность, даже будто бы становясь с ним сочувственно на одну сторону. Они все равно победят. Да уже везде победили. Тамбовская губерния осталась последняя. Против них никто не может устоять и в России, и в целом мире. Это. Сила, какой человечество еще не встречало, и благоразумнее сдаться им прежде, чем они будут карать. А может быть, смягчат участь.
А третий?
Пухлощекий, черноволосый, весело подвижный Либин никогда не дотронулся до подследственного и пальцем, и не кричал, но всегда говорил с бодрой победной уверенностью, да видно, что и не наигранный. И домогался пробудить в подследственном демократическую совесть. Как же он мог изменить светлому идеалу интеллигенции? Как же может демократ стоять против неумолимого хода истории, пусть и отягченного жестокостями? Этих жестокостей Эктов мог поведать следователю больше, чем тот и представлял. Мог бы, но не смел. Да не ту линию он и избрал. Вот на этом-то и стоять что. Демократ. Народник, что тронуло сердце, пронзительная крестьянская беда. А белогвардейщиной тут и не веет. Да ведь и правда так. А Либин? Как будто по той же освободитый рон глинии и вел навстречу. В будущие школьные хрестоматии войдет не один эпизод героизма красных войск и коммунистов, давивших этот кулацкий мятеж. Момент борьбы с кулачеством займет почетное место в советской истории. Спорить было безнадежно, да и к чему. Главное, узнают ли, кто он. Это хорошо, что увезли в Москву, в Тамбове легче бы его узнали, пропуская через свидетелей. Одно только ныло предчувствием. Сфотографировали его в фас и в профиль. Могли фотокарточку размножить, разослать в Тамбов, Кирсанов, Борисоглебск. Хотя и за полгода боевой жизни Эктов так изменился, посуровил, пожесточел и в Ветрогаре, сам себя не узнавал в зеркало в избах. Впрочем, и зеркало там плохонькие. Пока не вызнали, кто, семья была в безопасности. А самого? Что ж, пусть и стреляют. За эти месяцы бесщадной войны Павел Васильевич давно обвыкся с мыслью о смерти, да и попадал уже на волосок от нее. Да его запросто могли расстрелять и при взятии. Непонятно, зачем уж так им надо было его опознать? Зачем везли в Москву? Зачем столько времени надо было тратить на переубеждение? А недели текли, голодная, скудная похлебка, крохотка хлеба. Белье без смены, тело чесалось, стирал как мог в редкие бани. Из одиночки соединяли и в камеру, сперва с одним, потом с другим. По соседству не обойтись без расспросов. «А кто вы сами? А как попали в восстание? А что там делали?» Отвечать нельзя, и совсем не ответить нельзя. А оба, мутные типы, сердце вещун узнает. Что-то плел. Прошел апрель, не узнали. Но еще раз сфотографировали. Клещи. Опять в одиночку в подвал. Потек и май. Тянулись и дни. Но еще мучительней ночи. В ночи плашмя ослабляется человек и его жизненная сила сопротивления. Кажется, еще немного. И сил уже не собрать. И Обоянский кивал с измученной улыбкой. Не устоять никому. Это проснулось и пришло к нам могучее невиданное племя. Поймите. А Либин оживленно рассказывал о военных красных успехах. И сколько войск нагнали в Тамбовскую губернию. И даже. Тут-то не секрет и сказать, каких именно. И курсантов, и нескольких военных училищ расположили по тамбовским селам для усиления оккупации. Да, разбиты уже антоновцы. Разбиты теперь добивают отдельные кучки. Уже сами приходят в красные штабы гурьбами и приносят винтовки. И еще помогают находить и разоружать других. Да один полк бандитов полностью перешел на красную сторону. Какай. Вырвалось. Либин с готовностью и отчетливо. 14-й Архангельский 5-й Токайской бригады. Здорово знали. Но еще проверь, так ли. Да приносил на допросы в подтверждение тамбовские газеты. Судя по ним, да, большевики победили. А что, могло стать иначе? Он, когда и шел в восстание, понимал же безнадежность. А вот. Приказ НОУ 130 арестовывать семьи повстанцев выразительно прочел. Семьи, имущество их конфисковать, а самих сгонять в концентрационные лагеря, потом ссылать в отдаленные местности. А вот приказ НОУ 171 и опять о коре семьям. И не замнуться перед тем уж Эктов знал. И, уверял Либин, от приказов этих уже большие плоды. Чтобы самим не страдать, крестьяне приходят и указывают, кто скрылся и где. Очень может и быть. Великий рычаг применили большевики. Брать в заложники сымлё. Кто устоит? Кто не любит своих детей больше себя? А дальше, — заверял Либин, — начнется полная чистка по деревням, всех по одному переберем, никто не скроется. А кое-кто из крестьян знали же Павла Васильевича по прошлым мирным годам, могли и выдать. Однако сидел Эктов третий месяц и врал, и плел. А вот же, не расшифровали. Пока Либин как-то, с веселой улыбкой, даже дружески расположенный к неисправимому демократу-народолюбцу, кстати, посадив его под усиленный свет, улыбнулся сочными плотоядными губами. «Так вот, Павел Васильевич, мы прошлый раз не договорили». И обвалилась. Оборвалась. Уже катясь покруче вниз, последними ногтями цепляясь за кочки надежд. Но это ж не значит и семью. Но, может, Полина с девчуркой поостереглась. Сменила место. Куда-нибудь уже переехала. А Либин, поблескивая черными глазами, насладясь растерянностью подследственного, его беспомощным неотрицанием, довернул ему обруч на шее. И Полина Михайловна не одобряет вашего упорства. Она теперь знает факты и удивляется, что вы до сих пор не порвали с бандитами. Несколько минут Эктов сидел на табуретке оглушенный. Мысли плясали в разные стороны, потом стали тормозиться в своем кругообороте и застывать. Либин не спускал глаз, но и молчал не торопил. Так Полина не могла ни думать, ни говорить. Но, может, измучилась до конца. Но, может, это и повод. Дайте увидеться. Дайте мне с ней поговорить самому. Либин, а нет, это надо вам еще заслужить. Сперва своим раскаянием. И пошло 2-3 дня так. Эктов настаивал на встрече. Либин сперва полное раскаяние. Но Эктов не мог растоптать, что он видел своими глазами и твердо знал. И притвориться не мог. Но и Либин не уступал ни на волос. До темы доказывал, что Полина думает совсем не так. Наверное же, не так. И тогда Либин прервал поединок на перехват дыхания. «Чёрт с вами, не раскаивайтесь! Чёрт с вами, оставайтесь в вашем безмозглом народничестве! Но если вы не станете с нами сотрудничать, я вашу Полину отдам мадьярам и Чону на ваших глазах, а девчонку возьмём в детдом. А вам? Пулю в затылок после зрелища. Это вы недополучили по нашей ошибке. Ледяное сжатие в груди. А что ж тут невозможного для них? Да подобное и было уже не раз. Да на таком они и стоят. Полина. Ещё день и ещё два дали Эктову Думата. А можно ли Думата в застенке угроз, откуда выхода нет? Мысли прокруживаются бессвязно, как в прогресс. Пожертвовать женой и Маринкой, переступить через них, разве он мог? За кого ещё на свете? Или за что ещё на свете? Он отвечает больше, чем за них. Да вся полнота жизни, и были они. И самому их сдать. Кто это может? И Полину же потом пристрелят. И Маринку не пощадят. Этих он уже знал. И, если бы он этим спасал крестьян. Но ведь повстанцы уже проиграли явно. Всё равно проиграли. Его сотру да и чество. Какое уж теперь такое? Что оно может изменить на весах всего проигранного восстания? Только жертва семьёй. А ничего уже не изменишь. Как он ненавидел это нагло торжествующее победное смуглое либинское лицо с хищным поблеском глаз. А в сдаче есть и какое-то успокоение. То чувство, наверное, с каким женщина перестает бороться. Ну да, вы оказались сильней. Ну что ж, сдаемся на вашу милость, род облегчающей смерти. И уж какую такую пользу он мог сейчас принести красным? Сокрушился. Однако с условием дать свидание с Полиной. Либин уверенно принял капитуляцию. А свидание с женой? Только тогда, когда вы выполните наше задание. Тогда, пожалуйста, да просто отпустим вас в семью. Что ж оставалось? Какое немыслимо каменное сердце надо иметь, чтобы растоптать свое пресердечное? И во имя чего теперь? Да и мелодичные наговоры Обаянского тоже не прошли без следа. Действительно, сильное племя. Новые гунны, но вместе с тем с социалистической идеологией странная смесь. Может быть и правда. Мы интеллигенты старой закалки, чего-то не понимаем, пути будущего. Они совсем не просто поддаются человеческому глазу. А задание оказалось вот какое. Быть проводником при кавалерийской бригаде знаменитого Григория Котовского, героя гражданской войны. Они только что прошлись по мятежному пахотному углу и вырубили 1500 повстанцев. Притом себе никакой личины не надо придумывать, тот самый и есть известный эго из антоновского штаба. Антонов разгромлен полностью, армии его уже нет, но сам он сбежал, еще скрывается. Да им заниматься не будем. А что делать? А выяснится по дороге. Ну, как-нибудь, может быть, обойдется. Из Тамбова дорога была недлинная. До Кобылинки, впрочем, уже на краю одного из излюбленных партизанских районов. Всё верхом. И чекисты в гражданском рядом неотступно. И полуэскадрон красноармейцев при них. Б. А, снова открытый воздух. Открытое небо. Уже начало июля, цветут липы. Вдыхать, вдыхать. Сколько наших поэтов и писателей напоминали об этом. Как прекрасен мир, и как принижают и отравляют его люди своими неиссякаемыми злобами. Когда ж это все утешится в мире? Когда же люди смогут жить нестесненной, неискореженной, разумной, светлой жизнью? Мечта поколений. Несколько верст, не доезжая Кобылинки, встретились с самим Котовским крупная мощная фигура, бритоголовый и совершенно каторжная морда. При Котовском был эскадрон, но не в красноармейской форме, а в мужицких одеяниях, хотя все в сапогах. Бараньи шапки-папахи. У кого не у всех, нашиты казачьи красные лампасы по бокам брюк. Самодельные казаки. Так и есть. Приучались называть друг друга не товарищ, а станичник. Старший из сопровождавших Эктова чекистов теперь объяснил ему задачу. Этой ночью будет встреча с представителем банды в 450-500 сабель. Эго должен подтвердить, что мы, казаки из Кубано-Донской повстанческой армии, прорвались через Воронежскую губернию для соединения с Антоновым. И к ночи дали эго навесить на бок разряженный наган и посадили на самую скверную хилую лошадь. Четверо переодетых чекистов держались тесно при нем, как его новое, после разгрома главных антоновских сил свита. И у них-то наганы полнозаряженные. Убьем по первому слову. И сам Котовский с эскадроном поехал навстречу в дом лесника у лесной поляны. С другой стороны, тоже с несколькими десятками конников, подъехал Мишка Матюхин, брат Ивана Сергеевича Матюхина, командира еще не разбитого отряда. У тамбовцев часто шли в восстание по несколько братьев из одной семьи. Так и при Александре Антонове сражался неотлучно его младший брат Митька, сельский поэт. Вместе они теперь и ускользнули. Конники остались на поляне. Главные переговорщики вошли в избу лесника, где горело на столе две свечи. Лица разглядывались слегка. Миша Матюхин не знал Эго в лицо, но Иван-то Матюхин знал. Проверит. Сам не узнавал своего голоса Эктов, и что он несет мужикам такую ложь. Но когда уже пошел по хлипкому мостику, то и не останавливаться стать. И на Котовского. А вот начальник их отряда — войсковой старшина Фролов. Чтобы не переиграть, Котовский не нацепил на себя казачьих полковницких погонов, хотя это было легко доступно. Матюхин потребовал, чтобы Эго поехал с ним на сколько-то верст для встречи со старшим братом, удостоверить себя. Чекистская свита не дрогнула, заминки не вышло, кони под ними боевые и патронов к наганам запас. Поехали сперва по лесной просеке, потом поперек поля под звездным небом. Мелкой рысью и в темноте никому не удивиться, что под Эго-то кобылка никудышняя рядом с его свитскими. Трясся в седле Павел Васильевич и думал еще раз, и еще раз, и еще раз, и думал отчаянно. Вот сейчас открыться Матюхину себе смерть, но и этих четверых перебьют, а полтысячи матюхинских спасется. А ведь отборная сила. Но, и столько уже раз перекладенные, в голове аргументы, в груди живое страдание. Нет, не за себя нисколько. Ведь отомстят Полине, как и угрозили, если еще и не малютки дочки. Чекистов он и давно понимал, а за эти месяцы на Лубянке, а за эти дни в переезде и еще доскональнее. И как же обречь своих? Сам ты с воми руками. Да ведь. Проиграна вся боевая кампания Антонова. Если посмотреть шире, в большом масштабе, может, и всей губернии будет легче от замирения, наконец. Ведь вот. Отменена уже грабительская продразверстка, отныне заменится справедливым продналогом. Так скорее к замирению, может, и лучше. Раны, они постепенно затянутся. Время, время. Жизнь как-то и наладится, совсем по-новому. Изныли мы все, изныли. Доехали. Новая изба и свет посветлее. И Иван Сергеевич Матюхин, налитый богатырь с разведенными пшеничными усами, неутомный боец, шагнул навстречу, вознался в Эго, с размаха пожал руку. Иудина ломота в руке. Кто эти муки оценит, если не испытал? А держаться надо. Уверенно, ровно, командно. Прямодушный Матюхин с белым густым чубом, прилегающим на бок. Плотные на щеки. Сильное пожатие. Воин до последнего. Поверил и как рад. Нашего полку прибыло. Еще тряханем большевиков. Усмешка силы. Сговорились. В каком большом селе завтра к вечеру сойдутся обоими отрядами? А послезавтра выступим. Был момент. Эктову блеснуло. Нет. Говорю. Застреливайте меня, терзайте семью. Но этих честных я не могу предать. Но. В этот миг пересохло в горле, как чем горелым. Пока проглотнул. А кто-то перебил свое сказал. Кто-то. Еще. Чекисты здорово играли роли, и у каждого своя история, почему его раньше не видели в восстании. И выправка у всех, армейская или флотская. ЭП. А решимость уже и отхлынула. Опала бессильно. На то мы разъехались. И потом растягивался долгий, долгий, долгий мучительный день при отряде Котовского. Ненависть к себе. Мрак от предательства. С этим мраком все равно уже не жить никогда, уже не быть человеком. А чекисты не спускают глаз за каждым движением его бровей, за каждым моргом век. Да скорей-то всего, как отгодишься, так и застрелят. Но тогда не тронут Полину. К вечеру всяка бригада на конях. И много ряженых в казаков. Потянулись строем. При Эго свита его. Котовский в кубанской лохматой папахе из-под нее звериный взгляд. Котовский. Или Катовский от кота. На каторге сидел он за убийство и неоднократное. Страшный человек, посмотришь на него, в животе обвисает. В условленное село отряды въехали в сумерках с двух разных концов. И расставлялись по избам. Только котовцы, не всерьез, кони оседланы, через два часа бойня. А матюхинцы располагались по-домашнему. В большой богатой избе посреди села, где сходились порядки, у церкви, величавая хозяйка, еще не старуха, с дочерьми и снохами урежала составленные в ряд столы на двадцатерых. Баран, жареные куры, молодые огурчики, молодая картошка. Самогон в бутылках расставлен вдоль стола, граненые стаканы к нему. Керосиновые лампы светят и со стены, и на столе стоят. Матюхинцы. Больше рядом, по одну сторону котовцы, больше по другую. Эго посадили на торце, как председателя, видно тех и других. Какая жизненная сила в повстанческих командирах. Да ведь сколько из них прошли через германскую войну. Унтеры, солдаты, а теперь в командирских должностях. Скуластая тамбовская порода, неутонченные тяжелые лица, большие толстые губы, носы один другой картошкой. А то крупный свисающий. Чубы. Белые кудель чубы черные, один даже с черно-кирпичным лицом к цыгану, зато повышенная белота зубов. У котовцев условлено. Больше гуторить тем, кто по-хохладски идут за кубанцев. А донца, средь них ни одного, но расчет, что тамбовцы не отличают донского говора. У одного матюхинца дремуче-недоверчивое лицо с оттопыренным подбородком. Мешки под глазами, повисшие черные усы. Сильно усталый. А другой? Да чего же лих и строен, усы вскрученные, взгляд метучий, зоркий, но веселый. На углу сидит и, по простору, нога за ногу вскинул с изворотом. Неожиданности как будто и не ждет, а готов к ней и к чему хочешь. Эго не удержался. Дважды толкнул его ногой. Но тот не понял. А стаканы самогона заходили горяча настроение и встречу дружбы. Длинные ножи откраивали баранину и копченый окорок. Дым ядреной махорки подымался там и сям, слался к потолку. Хозяйка плавала по зальцу. Молодые бабы спешили угадать, подать, убрать. А вдруг какое чудо произойдет и все спасет? Матюхинцы сами догадаются, спасутся. Под Хорунжий. С комиссар и чекиста Борисов поднялся и стал читать измышленную резолюцию Всероссийского совещания повстанческих отрядов, которое надо собрать теперь. Советы без коммунистов. Советы трудового крестьянства и казачества. Руки прочь от крестьянского урожая. Один матюхинец, не старый, а с круглой распущенной бородой, пушистыми усами, устойное жизнью лицо, смотрел на читающего спокойными умными глазами. Рядом с ним, как из чугунной отливки, голова чуть на бок, косит немного. Ох, какие люди! Ох, тяжко! Но сейчас уже ничего не спасешь, хоть и крикни. А Матюхин, подтверждая Подхорунжего, стукнул кулачищем по столу. «Уничтожим кровавую коммунию». А молодой лобастый, белые кудлы вьются, как завитый сельский франт, закричал с дальнего конца. «Вешать мерзавцев». Котовский к делу. «Но где же Антонов сам? Без него у нас вряд ли выйдет». Матюхин. «Пока не найдем». Говорят, контужен в последней рубке лечится. Но всех тамбовцев поднимем и мы опять. И план его ближний. Напасть на концлагерь под Рассказовом, куда согнали и вымаривают повстанческие семьи. Это первое наше дело. Котовский согласен. Котовский сигнал. И разом котовцы вырвали с бедер, кто маузер громадный, кто наганы стали палить через стол в сои Зунковы. Грохот в избе, дым гарь, вопленные крики баб. Один за другим матюхинцы валились, кто грудью на снеть, на стол, кто боком на соседа, кто со скамейки назад, вопрокит. Упала лампа на столе, керосин по клеенке, огонь по ней. Этот лихой зоркий, с угла, успел отстреляться дважды и двух котовцев наповал. Тут и его. Саблей напрочь голову со вскрученными усами. Так и полетела на пол, и алая хлынула из шеи на пол и кругом. Эктов не вскочил, окаменел. Хоть бы и его поскорей, хоть из нагана, хоть саблей. А котовцы выбегали из избы захватывать переполошенную, еще не понявшую матюхинскую там, снаружи, охрану. А уже конные котовцы гнали на другой конец села, рубить и стрелять матюхинцев во дворах, в избах, в постелях, не дать им сесть на коней. Кто успевал, ускакивал к ночному лесу. В накраях один, Ярко Жуков, сын крестьянский, с 7 лет поспевал с граблями на сенокосе, дальше больше в родительское хозяйство в помощь, но и 3 года церковно-приходской кончил. Потом его отдали в саму Москву к дальнему богатому родственнику Скорняку, мальчиком-учеником. Там он и рос, и в прислуге, и в погонках, и в работе, и так помалу определился к скорняжному делу. Кончив учение, снялся в черном костюме чужом и в атласном галстуке, послал в деревню. Мастер Скорняк. Но началась германская война, и в 15-м году, когда исполнилось Йорке 19 лет, призвали его, и хотя не рослый, но крепкий, широкоплечий, отобран был в кавалерию, в драгунский эскадрон. Стал учиться конному делу с хорошей выпрямкой. Через 1/2 возвысился в учебную команду, кончил ее младшим унтером, и с августа 16-го в драгунском полку попал на фронт. Но через 2 месяца контузило его от австрийского снаряда, госпиталь. Дальше стал Жуков председатель эскадронного комитета в запасном полку. Да уже на фронт больше и не попадал. В конце 17-го сами они свой эскадрон распустили. Раздали каждому законную справку чин-чином, и оружие каждый свое бери, коли хошь. И айда по домам. Побыл в Москве, побыл в своей калужской деревне, перележал в сыпном тифу, частом тогда, перележал и в возвратном, так время и шло. Меж тем, в августе 18-м начиналась всеобщая мобилизация в Красную армию. Взяли Жукова в первую московскую кавалерийскую дивизию и послали их дивизию против уральских казаков, не желавших признать советскую власть. На том фронте повидал он раз и Фрунзе. С казаками порубились, отогнали их в Киргизскую степь. Перевели дивизию на Нижнюю Волгу. Стояли под Царицыном, потом посылали их на Ахтубу против калмыков. Калмыки как сдурели, все как один советской власти не признавали, и не втямишь им. Там орку ранило от ручной гранаты, опять госпита, еще раз опять тиф, эта зараза по всем перекидывалась. В том 1919 году, еще с весны, Георгия Жукова как сознательного бойца приняли в РКП, а с начала 20-го продвинули как бы в красные офицеры. Послали на курсы красных командиров под Рязань. И среди курсантов он тоже сразу стал не рядовой, а старшина учебного эскадрона. Перла из него командная. Гражданская война уже шла к концу, оставался Врангель один. Считали курсанты, что и на польскую они уже не успеют. Но в июле 1920 учения их прервали, спешно погрузили в эшелоны и повезли часть на Кубань, часть в Дагестан, и там многие курсанты погибли. Жуков попал в сводный курсантский полк в Екатеринодар и послали их против десанта Улагая, потом против кубанских казаков, разбившихся на отряды в пригорьях и не желавших, скаженные, сдаваться даже и после разгрома Деникина. Порубали там, постреляли многих. На том курсантское учение посчитали законченным и в Армавире досрочно выпустили их в красные командиры. И выдали всем новые брюки, но почему-то ярко-малиновые, с каких-то гусарских складов. Других не оказалось. И выпускники, разъехавшись по частям, стали дивно выделяться. В чуже странно смотрели на них красноармейцы. Принял Жуков командование взводом, но вскоре же возвысили его в командира эскадрона. А операции их были все те же и те же. Очищать от банд. Сперва в Приморском районе. В декабре перевезли в Воронежскую губернию. Ликвидировать банду Колесникова. Ликвидировали. Тогда перевели в соседнюю Тамбовскую, где банды разыгрались уже неисчислимо. Зато ж и Тамбовский губернский штаб тоже сил натянул. Уже к концу февраля, говорил комиссар полка, состояло 33 тысяч штыков, 8 тысяч сабель, 460 пулеметов и 60 орудий. Жаловался. Вот нет у нас политических работников, которые могли бы внятно осветить текущий момент. Это война, развязанная Антантой, отчего смычка города с деревней нарушилась. Но будем стойки и разгоним шушеру. 2 их кавалерийских полка стали наступать в марте, еще до оттепели от станции Жердевка на бандитский район Туголуково, Каменка. Распоряжение было председателя Губча Катрасковича. Каменку и Афанасьевку вообще стереть с лица земли и применять беспощадный расстрел. Эскадрон Жукова при 4 станковых пулеметах и 1 трехдюймовом орудии шел в головном отряде. И под селом Вязовые атаковали отряд антоновцев, сабель в 250, ни одного пулемета, огонь их винтовочный. Был Жуков на золотисто-рыжей зорьке, взял в Воронежской губернии в стычке, застрелив хозяина. А тут... Рослый антоновец рубанул его шашкой поперек груди, через полушубок сшиб с седла, но свалилась из зорька и придавила своего эскадронного. Громадный антоновец замахнулся дорубить Жукова на земле, но подоспел сзади политрук Ночевка и срубил того. Потом обыскали мертвого и по письму поняли, что был он такой же драгунскинтер, как и Жуков, да чуть не из одного полка. Стал отступать и соседний первый эскадрон, Жуковский второй отбивался, как арьергард полка, только и отбился пулеметами. Еле спас свои 4 пулемета на санях, утянули и орудие назад. Но обозлился на бандитов сильно. Они ж тоже были из мужиков. Но какие-то другие, не как наши калужские. Уж что они так схватились против своей же советской власти. Из дому писали. Голодом моримся. А эти хлеба не дают. Комиссар так говорил. Правильно, не шлем мы им городских товаров, потому у самих нет. Да ведь они как-нибудь и своим кустарством обернутся. А городу откуда хлеба взять? Да они по глухим местам, где наши отряды не прошли, объедаются. Так и оставался с ними разговор короткий. Уж всегда, придя в село, отбирали у них лошадей покрепче, а им давали подохлей. Когда приходил донос, что антоновцы в таком-то селе. Налетали на село облавой, обыскивали по чердакам, в подворных сараях, в колодцах один партизанский фельдшер вырыл себе в колодце боковое логово и прятался там. Или иначе. Выстраивается все село от стара до мала, 1000-1500 человек. Отсчитали каждого 10-го. И в заложники, в крепкий амбар. Остальным минус 40 минут на составление списков бандитов из этого села, иначе заложники будут расстреляны. «И куда денешься?» — несут список. Полный-неполный, а в особотдел в запас пригодится. Да ведь и у них осведомление. Раз пришли на стоянку бандитов, покинутую в поспехе, и нашли там копию того приказа, по которому сюда и выступили. Воработают вражины. А снабжение в Красной армии сильно перебойчатое, то дают паёк, то никакого. Командиру эскадрона минус 5000 рублей в месяц оклад — а что на них купишь? Фунт масла до 2 фунта черного хлеба. У кого ж и брать, как не в этих бандитских селах? Вот прискакал взвод в поселок при мельнице. Несколько домов всего и одни бабы. Красноармейцы, не сходя с лошадей, стали баб погонять плетками, загнали их всех в кладовку при мельнице, заперли. Тогда пошли шарить по погребам. Выпьют мохотку с молоком, а горшок обзимь озлясь. А заставили крестьянского подростка гнать свою телегу с эскадронной клажей вместе с красной погоней, он от сердца. Да уж, хоть бы скорей вы этих мужиков догнали, да отпустили бы меня к мамане. А один, совсем мальчонка, еще не понимая, без зла. «Дядь, а за что ты моего батьку застрелил?» Поймали 20 повстанцев, допрашивали порознь, и один указал на другого. Вот он был пулеметчик. Малым разъездом вступишь в село, все затворились, будто вымерли. Стучишь, оттуда бабий голос. Не прогневайтесь, у самих ничего нет, голодуем. Еще стучишь. Да, мы веру всякую потеряли, тут какие власти не приходят, а все только норовят хлебу получить. Уже так запугались, ни за власть, ни за партизановов, а только душу отпустите. На политзанятиях предупреждали, излишне не раздражать население. Но и так. Вы уши не развешивайте, а чуть что, прикладом в морду. Но и у красноармейцев опасно замечалась неохотливость идти с оружием против крестьян. Мы ж и сами крестьяне, как же в своих стрелять? А еще и бандиты подкидывали листовки. Это вы бандиты, не мы к вам лезем. Уходите из наших местов, без вас проживем. Откуда-то потекла басня, что в близких неделях выйдет всем демобилизация. А ждать нам доколе?
А еще сколько воевать?
Были избега к бандитам или в дезертиры, особенно при больших перебросках. Политрук ночевка говорил. Надо таких обратно воспитывать. А то ведь и когда напьются, чего поют. Ни одной революционной песни. Все дез-за острова. Или похабные. А как в селе заночуем, пока ихние мужики в лесу, наши бабьим классом пользуются. И проводил беседы. Проживать на свете без трудов и без революционных боев — это тунеядство. Дя ему тычут. Фельдшерицу на весь дивизион развязную. Я не кулеш, меня всю не доешь, и на эскадрон хватит. На утренней поверке так и жди. Кого нет, дал жигача. Надо своих-то красноармейцев крепкими шинкелями держать. Военрук из губ военкомата говорил. По Тамбовской губернии минус 60 тысяч дезертиров. Это ж все бандитам на пополнение. А приказы из Тамбовского штаба и по полку никогда не были строго военные, полоса там разведки или порядок боевой операции, а всегда только. Атаковать и уничтожить. Окружить и ликвидировать. Не считаясь ни с чем. И не считались. Только как бандитов выловить? Как дознать? Ведь советской власти в деревнях уже не осталось. Все сбежали, отсиживаются в городах, кого спросить. Армейский командир и велит созвать сельский сход. Из мужиков построение в одну шеренгу. Кто среди вас бандиты? Молчание. Расстрелять каждого десятого. И расстреляют тут же перед толпой. Бабы ахают навсклич, воют. Сомкнуть строй. Кто среди вас бандиты? Пересчет отбирают на новый расстрел. Тут уж не выдерживают, начинают выдавать. А кто? Подхватился и наутек, в разные концы не всех и подстрелишь. Иногда арестовывали одиноких баб на дорогах. Не несет ли шпионский донос? А по какой дороге много лошадиного помета? Знать, бандиты проскакали. Да сами бойцы нередко голодовали. И обувь порвалась, и обмундирование истрепанное, измызганное, в нем и спят, не раздеваясь. Да уж что, с малиновыми штанами. Измучились. А если ногу ампутировать? Так без наркоза, еще и бинтов нет. В середине апреля достиг Жердевки слух. Антоновцы налетом захватывали крупное фабричное село Рассказово в 45 верстах от самого Тамбова и держали его 4 часа. Вырезали коммунистов по квартирам. Отрубали им головы начисто. Половина тамошнего советского батальона перешла к антоновцам. Другую половину они взяли в плен и отступили под аэропланной стрельбой. Вот. Такая пошла с ними война. А теперь от зимы к весне станет еще шибче. И ведь уже 8 месяцев антоновцы не сдавались и даже росли. Хотя стреляли иногда не пулями, а какими-то железками. А, был приказ Тамбовского штаба. Все операции вести с жестокостью. Только она вызывает уважение. Пробандиченные деревни и вовсе сжигали нацело. Оставались остовы русских печей да пепел. Не отдыхал и особый отдел в Жердевке. Начальник его, Шурка Шубин, в красной рубахе и синем галифе. Ходил обвешанный гранатами и здоровенный маузер в деревянной кобуре. Приходил и к кавалеристам во двор, строевой командир подчиняется начальнику особотдела. «Ребята, кто пойдет бандитов расстреливать?» 2 шага вперед. Никто не выступил. Ну, навоспитали вас тут. А свой особотдельский двор у него весь был нагнан, кого расстреливать. Вырыли большую яму, сажали лицом туда, на край, руки завязаны. Шубин с подсобными ходили и стреляли в затылки. А, что же с ними иначе? Был у Йорки хороший друг, однофамилец, тоже Жуков Павел. Зарубили бандиты на куски. Война. Настоящее надо браться еще крепче. Не на той германской вот тут-то эркой озверился. Вот тут-то и стал ожестелым бойцом. В мае. Давить тамбовских бандитов прибыла из Москвы полномочная комиссия ВЦ и ИК во главе тоже с Антоновым, но Антоновым Овсиенко. А командовать особой тамбовской армии приехал с поста командующего Западным фронтом, только что расквитавшись с Польшей. Командарм Тухачевский. Помощником его. Уборевич, который уже много управлялся с бандитами, только в Белоруссии. Тухачевский привез с собой и готовый штаб, и автоброневой отряд. И в близких днях посчастливилось Жукову и самому повидать знаменитого Тухачевского. Тот на бронелетучке по железной дороге приехал в Жердевку, в штаб отдельной 14-й ковбригады, и комбригу Милонову велел собрать для беседы командиров и политруков, от полков до эскадронов. Ростом Тухачевский был невысок, но что за выступка у него была гордая гоголистая. Знал себе цену. Начал с похвалы всем за храбрость, за понимание долга. И у каждого в груди тепло расширилось. И тут же стал объяснять общую задачу. Совнарком распорядился. С Тамбовской пугачевщиной кончить в 6 недель, считая от 10 мая. Любой ценой. Всем нам предстоит напряженная работа. Опыт подавления таких народных бунтов требует наводнить район восстания до полного его оккупирования и планово распределить по нему наши вооруженные силы. Сейчас прибыла из-под Киева, высадилась в Маршанске и уже пошла на мятежный пахотный угол, прославленная ковдивизия Котовского. Потом она подойдет сюда, к центру восстания. Наше большое техническое преимущество над противником — отряд аэропланов и автоброневой отряд. Из наших первых требований к жителям будет восстановить все мосты на проселочных дорогах. Это для проезда моторных самодвижущих частей. Только никогда не пользуйтесь проводниками из местных жителей. Еще в запасе у нас химические газы, и если будет надо, применим разрешение совнаркома есть. В ходе предстоящего энергичного подавления вам, товарищи командиры, представляется получить отличный военный опыт. Жуков неотрывно вглядывался в командарма. Кажется, первый раз в жизни он видел настоящего полководца, совсем не такого, как мы, простые командиры-рубаки, да хоть и наш комбриг. И как в себе уверен. И эту уверенность передает каждому. Так точно оно все и произойдет. А лицо его было совсем не простонародное, а дворянское, холёное. Тонкая высокая белая шея, крупные бархатные глаза. Височки оставлены длинными, так подбриты. И говорил сильно не по-нашему. И очень почему-то шел ему буденновский шлем, наш всеобщий шлем, а делал Тухачевского еще командиристей. Но, конечно, добавлял, будем и засылать побольше наших агентов в расположение бандитов, хотя, увы, чекисты уже понесли большие жертвы. А еще главное наше оружие — воздействие через Сымлё. И прочел уже подписанный им приказ НОУ-130, издаваемый в эти дни на всю губернию ко всеобщему сведению населения. Язык приказа был тоже беспрекословно уверенный, как и сам молодой полководец. Всем крестьянам, вступившим в банды, немедленно явиться в распоряжение советской власти, сдать оружие и выдать главарей. Добровольно сдавшимся смертная казнь не угрожает. Семьи же не явившихся бандитов неукоснительно арестовывать, а имущество их конфисковывать и распределять между верными советской власти крестьянами. Арестованные семьи, если бандит не явится и не сдастся, будут пересылаться в отдаленные края РСФСР. Хотя всякое собрание с большим участием коммунистов, как и то сегодняшнее, не могло закончиться ранее общего пения — интернационала. Тухачевский разрешил себе этого не ожидать. Подал белую руку одному лишь комбригу, той же гордой выступкой вышел вон и тут же уехал бронелетучкой. И эта дерзкая властность тоже поразила Жукова. А тут, еще до интернационала, командирам раздавали листовку губисполкома крестьянам Тамбовской губернии. Пора избавиться от этого гнойного нарыва антоновщины. До сих пор преимущество бандитов было в частой смене загнанных лошадей на свежих. Так вот. При появлении преступных шаек Антонова поблизости от ваших сел. Не оставляйте в селе ни одной лошади. Угоняйте их и уводите туда, где наши войска сумеют сохранить. Когда уже и все расходились с совещания, Жуков пошел с каким-то встрявшим в него новым чувством и одарения, и высокого примера, и зависти. Просто воевать. И всякий дурак может. А вот быть военным до последней косточки, до цельного дыхания — и чтобы все другие это ощущали. Здорово. А ведь и Жуков. Он и правда полюбил военное дело больше всякого другого. И потекли эти 6 недель решающего подавления. Из отряда Уборевича помогли не так броневики. Они пройти могли не везде и проваливались на мостах. Как его же легкие грузовики и даже легковые автомобили, вооруженные станковыми и ручными пулеметами. Крестьянские лошади боялись автомобилей, не шли в атаку на них, и не могли оторваться от их погони. А еще было хорошее преимущество. У антоновцев, конечно же, не было радио, и потому преследующие части могли пользоваться между собой радио без шифра, что облегчало переговоры и убыстряло передачу сведений. Антоновцы скакали, думая, что их никто не видит, а уже по всем трем уездам передавалась искровая связь. Где бандиты, куда скачут, куда слать погоню, где перерезать им путь. И стали гоняться, ловить главное ядро Антонова, навязать ему большой бой, от которого он уклонялся. С севера пошла на него бригада Котовского, с запада бригада Дмитриенко, добавился еще один отряд ВЧОКа Кононенко. 7 полуторатонных фиатов и еще со своими машинами-цистернами. Антонов натыкался на облаву, тут же уметывался. На сменных лошадях делал переходы по 120. 130 верст в сутки, уходил в Саратовскую губернию к Хопру, тут же возвращался. И 14-я бригада, как и вся Красная конница, всюду отставала, гнались уже только автобронеотряды. Рассказывали, что раз автоотряд настиг таки Антонова, на отдыхе в селе Елань неожиданно и покатил по селу, из пулеметов с машин расстреливая бандитов. Но те кинулись к лесу, там собрались и держались, а у наших отказала часть пулеметов. И конница наша опять опоздала, и опять ушли антоновцы или распылились, не узнаешь. Прошло 3 недели, уже полсрока от назначенного совнаркомом. А не был разбит Антонов. В бригады двигались на ощупь, ждали вестей от осведомителей. Оба автоотряда ждали запасных частей и бензина. А по обмыкающим железным дорогам сновали бронепоезд и бронелетучка. Тоже выслеживать пути бандитов или перерезать их. А, впустую. И вот прислали в прочет по эскадронам и ротам секретный 50 приказ Тухачевского. С рассвета 1 июня начать массовое изъятие бандитского элемента. То есть, значит, прочесывать села и хватать подозрительных. Жуков, читая своему эскадрону, как бы видел Тухачевского, вступил в него самого, и его голосом и повадкой. Читал от полной груди. Изъятие не должно нести случайного характера, но должно показать крестьянам, что бандитское племя и семьи неукоснительно удаляются, что борьба с советской властью безнадежна. Провести операцию с подъемом и воодушевлением. Поменьше обывательской сентиментальности. Командующий войсками Тухачевский. Жуков. Рад был состоять под таким командованием. Это так. Это по-солдатски. Прежде чем командовать самому, надо уметь подчиняться. И научиться выполнять. И изымали, сколько нагребли. Отправляли в концлагеря семьи тоже. Отдельно. А через несколько дней, как раз, опять нащупали главное ядро Антонова. Далеко в верховьях Вороны, в Ширяевском лесу, по сведениям, прошлый раз, при атаке автоотряда, Антонов был ранен в голову. Тут добавилась еще одна свежая ковбригада. Федько, еще один полк ВЧОКа и еще один бронепоезд. И все выходы из Ширяевского леса были закрыты наглухо. Но поднялась сильная ночная гроза. Из-за нее командир полка ВЧОКа снял роты с позиций и отвел на 1-2 часа в ближние деревни. А бронелетучка, непрерывно курсировавшая на 7-верстном отрезке от Кирсанова до реки Вороны, была отведена для пропуска личного поезда у Боревича. А затем и столкнулась с ним в темноте. А антоновцы, точно угадав и прореху в кольце и нужные полчаса, вышли из окружения, все под той же страшнейшей грозой, и скользнули в Чутановский лес. Нашли антоновцы ответ и на приказ на У-130. Велели никому в деревнях не называть своих имен и тем ставить красных в тупик. Горбыляй его, не горбыляй. Не называется зараза. Как оглохли, ослепли мы. Но штаб подавления и тут нашел ответ 11 июня, приказ НОУ-171. Граждан, отказывающихся называть свое имя, расстреливать на месте без суда. В селах, где не сдают оружие, расстреливать заложников. При нахождении спрятанного оружия расстреливать без суда старшего работника в семью. В семьях, укрывающих не то что самих бандитов, но хотя бы переданное на хранение имущество их, одежду, посуду. Старшего работника расстреливать без суда. В случае бегства семьи, бандита и имущества еще распределять между верными советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать. Подписал Антонов Овсеенко. Нельзя себя не называть. Тогда семьи повстанцев стали сами уходить из деревень. Так, в додаток. Новый на них приказ полномочной комиссии ВЦ и ИК. Дом, из которого семейство скрылось, разбирать или сжигать. Тех, кто скрывает у себя семьи. Приравнивать к семье повстанцев, старшего в такой семье расстреливать. Антонов Овсеенко. А еще через пяток дней. От него же еще приказ к обнародованию. Ноу 178. Со стороны жителей не оказание сопротивления бандитам и не своевременное сообщение о появлении таковых в ближайший ревком. Будет рассматриваться как сообщничество с бандитами, со всеми вытекающими последствиями. Полномочная комиссия ВЦ и ИК Антонов Овсеенко. Как варом их поливали, как клопов выжигали. А от четкого хладнокровного командарма еще один секретный 116. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами. Точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем прячется. Командующий войсками Тухачевский. Слишком крепко. А без того больших полководцев не бывает. 2. Считается, что с 70 лет вполне уместно и прилично писать мемуары. А вот досталось. Начал и на 7 лет раньше. В тишине, в ненужности. Чем и заняться? Год за годом вынужденный и томительный досуг. Перестали звонить, тем более навещать. Мир замолк и замкнулся. А пережить эту пору, может, и лет нет. А даже по ряду соображений и нельзя не написать. Для истории пусть будет. Уже многие кинулись писать. И даже опубликовали. А потому торопятся, что хотят пригрести славу к себе. А неудачи свалить на других. Нечестно. Но и работища же какая невыволочная. От одного перебора воспоминаний разомлеешь. Какие промахи допустил, бередят сердце и теперь. Ну и чем гордишься? Да еще надо хорошо взвесить, о чем вообще не надо вспоминать. О чем можно, то в каких выражениях. Можно такое написать, что и дальше погоришь, потеряешь и последний покой. И эту расчудесную дачу на берегу Москва-реки. Какой тут вид. С высокого берега и рядом красавицы сосны, взлетные стволы, есть и лет по 200. Отсюда спуск, дорожка песчаная с присыпом игл. И спокойный изгиб голубоватого течения. Оно чистое тут, после Рублевского водохранилища, заповедника. И если гребет лодка, знаешь что, кто-то из своих или сосед. Никто тут не браконьерствует, никто не озорует. Через заднюю калитку есть тропинка к реке, можно спуститься. Но Галя не ходит, а Машеньку семилетнюю тем более без себя не пускает. А тебе, когда под 70, приятнее сидеть наверху на веранде. Теперь даже и по участку с палицей. Стал и не дослышивать. Ни всякую птицу, ни всякий шорох. Дача-то хороша-хороша, да только государственная, и на каждой мебелюшке инвентарный номер прибит. Владение пожизненное. Вот умрешь. И Галю в 40 лет с дочуркой, с тещей и выселят тотчас. Первой семьи уже нет, дочери замужние отделились. А два инфаркта уже было, если только инфарктах. Но растянуло, рассосало, прошло. После второго и взялся писать. Последний простор старости. Подумать, посмотреть на реку что-нибудь и дописать. А то голова заболит. Иногда болит, Скучнее всего писать о временах давно прошлых. Об отрочестве своем, об империалистической войне, да и о своей эскадронной молодости, что писать, чем отличился. Настоящий интерес начинается с того времени, как уже прочно уставился советский строй. Устойчивая военная жизнь только и началась с 20-х годов. Тренировка в разнообразнейшей кавалерийской службе, отработка в тактических учениях и, как вершина всего, маневры. Безупречно подчиняется тебе твое тело, взмах руки с коня сам конь. И сперва. Твой эскадрон потом, твой полк, твоя бригада. Наконец, когда-то и твоя дивизия. Да, Луборевич, высмотрел воина. А еще сильнее себя ощущаешь, как частица единого великого организма железной партии. Всегда мечтал быть похожим на замечательного большевика Блюхера, мытищинского рабочего, получившего сперва в шутку кличку известного немецкого полководца. Увлекаешься тактической учебой и, конечно, в практических делах чувствуешь себя сильней, чем в вопросах теории. А вот, возьмут тебя на год в высшую кавалерийскую школу, а там зададут тебе тему доклада. Основные факторы, влияющие на теорию военного искусства. И как в лепешку тебя расшибли. Чего это такое? Какие факторы? О чем тут говорить? Кого спросить? Приятель по курсам Костя Рокоссовский подмог. А другой приятель, Еременко, ну просто дуб. Итак, ты служишь и служишь вполне успешным кавалерийским командиром, знающим конником. Одно желание. Хочется, чтобы твоя дивизия стала лучшей в РК. Часто тебя упрекают в резкой требовательности, погоняльстве, но это и хороший признак. Только такой и может быть воинская служба. Вдруг. Подняли от дивизии на помощника инспектора всей кавалерии РКК при Семёне Михайловиче Будённом. И ты пишешь боевой устав конницы. Это вполне понятная работа. А кто тебе проверщиком? Обомлеешь. Тухачевский. Тот самый красавец и умница, которого видел раз в Тамбовской губернии. А теперь 2 месяца встречались. А как неуклонимого коммуниста. Тебя выбирают и секретарем партбюро всех инспекций всех родов войск. Тебе -40 лет. С годами, разумеется, будет и еще продвижение в должностях и чинах. А оглядясь по стране, как же много мы сделали. Индустрия на полном ходу, и колхозный строй цветет, и единство наций. Да что хочешь. Но вот, в 1937-38 прямая незамысловатая военная служба вдруг стала лукавой, скользкой, извилистой. Вызывает высший окружной политрук, некий Голиков. Среди арестованных нет ли ваших родственников? Уверенно, нет. Твоя и мать, и сестра в калужской деревне, вот и все.
Да среди друзей.
Друг. Это не такое четкое определение, как родственник. С кем знаком был, встречался? Это друг.
Не друг. Как отвечать?
Когда Уборевич посещал вашу дивизию, он у вас дома обедал. Не отопрешься. Больше, чем обедал. Покровительствовал. Да еще Ковтюх до последних месяцев легендарный. И вдруг враг народа. А тут еще и Рокоссовского посадылю. И вы не изменили о них мнение после ареста? Ну как же бы, коммунист. И мог бы тут не изменить мнение. Мол, изменил. И вы крестили свою дочку в церкви. Вот тут уверенно. Клеверта. Клевета. Перегнули в обвинениях. Никто Эру не крестил. И на партийных собраниях разгулялись теперь всякие язвы. Опять обвиняют в повышенной резкости, как будто это недостаток боевого командира, в жесткости, в грубости, что не знал снисходительности, а иначе. Какая служба? Даже во вражеском подходе к воспитанию кадров замораживал ценные кадры, не выдвигал. Вот этих клеветников и не выдвигал. Да некоторые клевещут-то не со зла, а только чтобы через то самим наперед обелиться. Но и тут как-то отбился. А. Новая беда. Выдвигают командовать корпусом. Однако в их белорусском военном округе командиры корпусов арестованы уже почти все до одного. Значит, это шаг не к возвышению, а в гибель. Безо всякой войны, без единого сабельного удара, и вот сразу в гибель. Но и отказаться нельзя. Только-то спасло, что как раз в этот момент и кончились аресты. Уже после 20 съезда узнал. В 1939-м открывали на Жукова дело в белорусском округе. И вдруг. Срочно вызвали в Москву. Ну, думал, конец арестуют. Нет. Кто-то посоветовал Сталину, послали на боевое крещение, на Халхин-Гол. И, вполне успешно, проявил неуклонность командования к любой ценой. Кинул танковую дивизию, немедля ждать артиллерию и пехоту. В лоб. 2/3 ее сгорело, но удалось японцам нажарить. Сам товарищ Сталин тебя заметил, особенно по сравнению тут же с финской войной, бездарно проваленной, как будто не та же Красная Армия воевала. Заметил. И уже надолго вперед. Сразу после финской Жуков был принят Сталиным и назначен командовать Киевским военным округом. Огромный пост. Но полгода всего прошло. Новое распоряжение. Передать округ Кирпоносу, а самому — в Москву. А самому выговорить нельзя. начальником генерального штаба. И всего лишь за Халхин-Гол. Искренне отказывался. «Товарищ Сталин, я никогда не работал в штабах, даже в низших. И сразу на генеральный. За 45 лет никакого военно-академического, оперативно-стратегического образования не получал. Как можно честному простому кавалеристу справиться с генштабом, да при нынешнем многообразии родов войск и техники? А еще ведь боязно знал. Начальники генштаба стали меняться по 2 в год. Полгода Шапошников заменили Мерецковым, теперь сняли Мерецкого и, говорят, посадили. А теперь тебя. И такая же чехарда в оперативном управлении генштаба. А, нет, принять пост. И еще кандидатом в члены ЦК. Каково доверие? Очень теплое, ласковое впечатление осталось от того сталинского приема. Вот тут-то. И главная трудность мемуаров. Хоть вообще брось их писать. Как о главе правительства, генеральном секретаре партии вскоре, верховном главнокомандующем писать. Генералу, который часто много соприкасался с ним в Великую войну и в очень разных настроениях Верховного. И даже стал его прямым заместителем. Участнику той войны поверить нельзя, как с тех пор Верховного развенчали балабаны, чуть не оплевали разными баснями. Командовал фронтами по глобусу. Да, большой глобус стоял у него в комнате рядом с кабинетом, но и карты же висели на стене. И к работе еще другие раскладывались на столе. И Верховный, шагая из угла в угол с трубкой, подходил и к картам, чтобы четче понять докладываемое или указать требуемое. Сейчас вот главного озорного пустоплета и самого скинули по шапке и по шее. И может, постепенно-постепенно восстановится почтение к Верховному. Но в чем-то нанесен и непоправимый ущерб. И вот ты, если не считать членов Политбюро, соприкасался с ним тесно, и как никто профессионально. И бывали очень горькие минуты. Когда сердился. Сталин не выбирал выражений, мог обидеть совсем незаслуженно, барабанную нужно было шкуру иметь. А погасшая трубка в руке — верный признак беспощадного настроения. Вот сейчас обрушится на твою голову. Но бывали и минуты поразительного сердечного доверия. И как теперь написать об этом честно и достойно? Тут еще то, что смежность в самые напряженные и обманувшие. Предвоенные месяцы связала же вас и смежной ответственностью. Верховный ошибся, промахнулся, просчитался. А почему же ты не поправил, не предупредил его, хоть и ценой своей головы? Разве ты уж вовсе не видел, что от принятой в 30-х годах повелительной догмы только наступать? На всех маневрах и в 40-х, 41-я наступающая сторона — ставилось нарочито в преимущественное положение. Ведь мало занимались обороной и уж вовсе не занимались отступлениями, окружениями, такого в голову не приходило. И ведь тебе тоже. И пропустил такое сосредоточение немецких сил. Да ведь все летали. Летали немецкие самолеты над советской территорией. Сталин верил извинениям Гитлера. Молодые, неопытные летчики. Или вдруг в 1941-м возгорелось у немцев искать по нашу сторону границы немецкие могилы Первой мировой войны? Ничего, пусть ищут. А ведь это... Какая разведка? Но тогда казалось Жукову, что нет на земле человека осведомленней, глубже и проницательней Сталина. И если он до последнего надеялся, что войну с Гитлером удастся оттянуть, то и ты же не вскрикнул, хоть и предсмертным криком «нет». Кто не бывал скован даже только отдаленным грозовым именем Сталина, а уж прямо к нему на прием, всякий раз идешь как на ужас. И все-таки выпросил у него освободить Рокоссовского из лагеря. Скован был Жуков еще и от неуверенности своей в стратегических вопросах, неуместности своей в роли начальника генштаба. А сверх того, конечно, и от крайней всегда неожиданности поведения Верховного. Никогда нельзя было угадать, для чего он сейчас вызывает, и как надежнее отвечать на такие его вопросы. А что вы предлагаете? А чего опасаетесь? Выслушивал же доклады кратко, даже как бы пренебрежительно. Напротив, о многом, о чем Сталина осведомляли другие, он с генштабом не делился. Жуков был для него пожарной, успешной командой, которую Верховный и дергал, и посылал внезапно. Грянула война, и в эти первые часы своей небывалой растерянности, которой не мог скрыть. Только через 4 часа от начала войны посмели дать военным округам команду сопротивляться, да было уже поздно. Тут же швырнул начальника генштаба. «В Киев спасать там здесь, без вас обойдемся». Но все верховное командование велось наугад. И через 3 дня дернул назад в Москву. Надо оказалось спасать не юго-западное направление, а западное. «И», — открылся фразой в жалобном тоне, — «в этой обстановке что можно сделать?» Жуков смекнул дать несколько советов, и в том числе. Формировать дивизии из невооруженных московских жителей, много их тут околачивается, а через военкоматы долго. И Сталин тут же объявил сбор народного ополчения. От этой замеченной шаткости Сталина Жуков отваживался на веские советы. В конце июля осмелился посоветовать сдать Киев и уходить за Днепр, спасать оттуда мощные силы, чтоб их не окружили. Сталин с Мехлисом в 2 голоса разнесли за капитулянство. И тут же Сталин снял Жукова с генштаба и отправил оттеснять немцев под Ельней. А мог их уже. В те недели расстрелял 10 крупнейших замечательных генералов с успехами и в испанской войне, хотя Мерецкого вдруг выпустил. Под Ельней. Хоть мясорубочные были бои, зато не высокоштабные размышления, реальная операция, и Жуков выиграл ее за неделю. Конечно, этот ельнинский выступ разумней было бы отсечь и окружить, да тогда еще не хватало у нас уверенности. А Киев-то? Пришлось сдать, но уже при огромном мешке пленных. А скольких власов оттуда вывел за 500 километров, да теперь и вспоминать его нельзя. Вот, остался бы Жуков командовать юго-западным, может, и ему бы досталось застрелиться, как Кирпоносу. И необычайное. В начале сентября, вызвав Жукова, Сталин признал его правоту тогда о Киеве. И тут же продиктовал приказ, сверхсекретный, 2-0-2-19. Формировать из полков нэнкв заградотряды, занимать линии в тылу наших войск и вести огонь по своим отступающим. Во как! А что и делать, если не стоят насмерть, а бегут? И тут же послал спасать отрезанный Ленинград, а спасенный Жуковым центральный участок фронта — передать другим. Но все время сохранял Жукову звание члена Ставки, и это дало ему много научиться у военно образованных Шапошникова, Василевского и Ватутина. А учиться. И хотелось, и надо же край. Они много ему передали. А все-таки главным щитом или тараном, или болванкой на всякий опаснейший участок всегда с размаху кидали Жукова. По полной стратегической и оперативной неграмотности — при никаком представлении о взаимодействии родов, войск, в багаже. Что осталось от гражданской войны? Сталин в первые недели войны нараспоряжался беспрекословно, наворотил ошибок. Теперь стал осторожнее. Бориса Михайловича Шапошникова, вновь назначенного начальником генштаба, единственного из военачальников называл по имени-отчеству и ему единственному даже разрешал курить в своем кабинете. А с остальными — и за руку здоровался редко. Но несравнимо выше всех военачальников держались Сталиным все члены Политбюро, да еще такой любимый, как Мехлис, пока не загубил полностью восточнокрымский плацдарм. Бывало не раз, что при нескольких политбюровцах, выслушав генерала, Сталин говорил: «Выйдите пока, мы тут посовещаемся». Генерал выходил, послушно ожидать решения участи своего проекта или даже своей головы, и нисколько притом не обижаясь. Все мы коммунисты, а политбюровцы, высшие из нас, даже хоть и Щербаков. И естественно, что они там решают без нас. И гнев Сталина на тех никогда не бывал долог и окончателен. Ворошилов провалил финскую войну, на время снят, но уже при нападении Гитлера получил весь северо-запад. Тут же провалил и его, и Ленинград. И снят. Но опять. Благополучный маршал и в ближайшем доверенном окружении, как и 2 Семена. Тимошенко и беспросветный Будённый, проваливший и Юго-Запад, и Резервный фронт, и все они по-прежнему состояли членами Ставки. Куда Сталин еще тогда не вчислил ни Василевского, ни Ватутина. И уж, конечно, оставались все маршалами. Жукову. Не дал маршала ни за спасение Ленинграда, ни за спасение Москвы, ни за сталинградскую победу. А в чем тогда смысл звания, если Жуков ворочил делами выше всех маршалов? Только после снятия ленинградской блокады вдруг дал. Даже не только что обидно, а почему не давал, чтобы больше тянулся? Боялся ошибиться, возвысить прежде времени, а потом не скачаешь с рук. Напрасно. Не знал Верховный бесхитростную солдатскую душу своего Жукова. Когда бы узнать ему солдатскую душу? Ведь он за всю войну на фронте не побывал ни одного часа и ни с одним солдатом не разговаривал. Вызовет. Прилетишь издалека, и после фронтового многонедельного гула даже мучительно оказаться в тиши кремлевского кабинета или за домашним обедом на сталинской даче. А вот чему нельзя бы не научиться у Сталина? Он с интересом выслушивал, какие людские потери у противника, и никогда не спрашивал о своих. Только отмахивался четырьмя пальцами. На то и война. А уж о сдавшихся в плен не хотел и цифры узнать. Почти месяц велел не объявлять о сдаче Смоленска, все надеясь его вернуть, вне себя посылая туда новые и новые дивизии на перемол. И Жуков усваивал. Если считать сперва возможные потери, потом и понесенные потери, то и правда никогда не будешь полководцем. Полководец не может расслабить себя сожалением, и о потерях ему надо знать только те цифры, какие требуется пополнить из резерва и к какому сроку, а не рассчитывать пропорции потерь к какому-нибудь маленькому ельнинскому выступу. И эту достигнутую жесткость уметь передать как деловое качество и всем своим подчиненным генералам. Истоустая шла, катилась о нем слава. Ну, крут. Железная воля. Один подбородок, чего стоит, челюсть. И голос металлический. А иначе, разве поведешь такую махину? Итак, Жуков сохранил в сентябре 1941 Ленинград для блокады в 900 дней. И тут же, через день после того, как Гудериан взял «Орел», был выдернут снова к Сталину, теперь для спасения самой Москвы. А тут и суток не прошло. Наши попали в огромное Вяземское окружение, больше полмиллиона. Катастрофа. За провал Западного фронта Сталин решил отдать Конева под трибунал. Жуков отстоял, спас от сталинского гнева. Все пути к столице были врагу открыты. Верил ли сам Жуков, что Москву можно отстоять? Уже не надеясь удержать оборону на дуге Можайско-Малоярославца, готовил оборону по клину Истре Красной Пахрё. Но собрав свою несломимую волю, у Сталина ли не была воля? А сламывался несколько раз. В октябре он что-то заговаривал о пользе Брестского мира, и как бы сейчас с Гитлером хоть перемирие заключить? Жуков метался по какому-то персту судьбы рядом со своей калужской деревней, откуда выхватил мать, сестру и племянников, стягивал силы, которых не было. И за 5 дней боев под Юхновом, Медынью и самой Калугой сорвал движение немцев на Москву. А из Москвы к тому времени уже отмаршировали на запад 12 дивизий народного ополчения. И проглочены кто в Смоленском, кто в Вяземском окружении. Это кроме всех мобилизаций. И теперь, увязая в осенней грязи, 250 000 женщин и подростков выбрали 3 000 000 кубометров неподъемной мокрой земли, рыли траншеи. И дыхание подходящего фронта уже обжигало их паническими вестями. С 13 октября начали эвакуировать из Москвы дипломатов и центральные учреждения. И тут же стали бежать, и кого не эвакуировали. И стыдно сказать. Даже коммунисты из московских райкомов. И разразилась безудержная московская паника 16 октября, когда все уже считали столицу сданной. Осталось навек загадкой. Почему именно в эту страшную решающую неделю Верховный не подал ни знаку, ни голосу, ни разу не вызвал Жукова даже к телефону. А сам-то Жуков не смел никогда. И осталось загадкой. Где был Сталин всю середину октября? Наверняка он проявился в Москве только в конце октября, когда Жуков, Рокоссовский, Да и Власов же остановили немцев на дуге от Волоколамска до Наро-Фоминска. В начале ноября Сталин проявился по телефону, требуя немедленного контрудара по всему кольцу, чтобы иметь победу непременно к годовщине октября. И, не выслушав возражений Жукова, повесил трубку, как это он делал не раз, просто раздавливая тебе душу. Однако такой бы сейчас контрудар был полная бессмыслица при нашем бессилии, Жуков и не затевал его. А немцы сами истощились, временно остановились. И Сталин, как ни в чем не бывало, звонил Жукову и спрашивал, нельзя ли взять с фронта сколько-нибудь войска для парада на Красной площади 7 ноября. И вот теперь сидишь на веранде с видом на покойную реку и на тот луговый берег, где плещется городской Серебряноборский пляж, и обмысливаешь, как. Вот как. Об этом всем можно писать. И вообще можно ли? Трудно. Но коммунисту должно быть доступно. Потому что коммунисту светит негаснущая никогда истина. А ты всегда и во всем старался быть достойным коммунистом. От начала. Мы в те годы были слабы во владении марксистско-ленинской теорией. Изучение ее мне давалось с большими трудностями. Лишь позже я глубже понял организующую роль нашей партии. И что мозг Красной Армии с самых первых дней ее существования был ЦК ВКПБ. Увы, нынешняя молодежь не вникает в цифры, а они показывают, что темпы довоенного развития уже были ярким свидетельством нашего прогрессивного строя. Но индустриализация и не могла не идти за счет ширпотреба. Нет, еще раньше, от юности, нищета и вымирание русской деревни при царе. И кулаки сосали бедняков. Разве это не правда? Это правда. О том жутком 1937 годе. Ты же понимаешь и сам, и надо напомнить другим. Необоснованные нарушения законности не соответствовали существу нашего строя. Советский народ верил партии и шел за ней твердой поступью. А вред истекал от беспринципной подозрительности некоторых руководителей. Но преимущества социалистического строя и ленинские принципы все равно одержали верх. И народ проявил несравненную выдержку. А когда началась война? Как решающе укрепила наши ряды посылка в армию по ИБЦВ, коммунистов со зрелым стажем пропаганды. И важная директива политуправления РККА — повысить передовую роль коммунистов. Да, помнится, эта директива сыграла огромную роль. При порой. Недостаточной сопротивляемости самих войск. А почему наша ставка оказалась сильнее гитлеровской? А вот по этому самому. Она опиралась на марксизм-ленинизм. И войска проявили невиданную стойкость. И стояли насмерть, как от них и ждали ЦК и командование. Впрочем, у немцев армия была первоклассная. Об этом у нас совсем не пишут или презрительно. Но это обесценивает и нашу победу. Когда немцы в середине октября остановились от растяжки фронта и коммуникаций, самое было время и нам в более узком кольцевом объеме заняться тем же. Подтягиванием людских сил, вооружений, боеприпасов, укреплением обороны. И мы могли бы встретить следующий удар немцев в середине ноября, может быть, почти бы и не отступя. Но по несчастной идее иметь поскорее победу, и все к 7 ноября. Верховный снова требовал контрнаступления, и при том на каждом участке фронта, от Клинского направления до Тульского. И кто мог не выполнить? Жуков теперь уже осмелел возражать, спорить. Верховный и слушать не стал. И приходилось бросать в бой совсем неподготовленные и плохо вооруженные дивизии. И драгоценные 2 недели мы потратили на никому не нужные, бесплодные контратаки, не давшие нам ни одного километра, но отнявшие последние силы. И тут-то, с 15 ноября, немцы начали второй этап наступления на Москву, а 18-й и под Тулой. Гудериан взял узловую, шел на Каширу, подошел и к Рязанскому Михайлову, шел охватить Москву с востока. Это был бы последний конец. И 20 ноября Сталин позвонил Жукову, не скрывая тревоги и тоном необычайным, голос сломался. «Вы уверены, что мы удержим Москву?» Спрашиваю с болью в душе. «Говорите честно, как коммунист». Жуков был потрясен, что Сталин не умеет и даже не пытается скрыть страха и боли. И так доверяет своему полководцу. И собрав всю свою, действительно железную волю, Жуков, как поклялся Сталину и родине, и себе. «Отстоим». И, по точному расчету дней, назначил возможную дату нашего контрнаступления — 6 декабря. Сталин тут же стал торговаться. Нет 4-го. Не потому что что-то рассчитал, а ко дню Конституции вот как. Между тем, каждый день приносил все новые поражения. Сдали Клин, сдали Солнечногорск, под Яхромой немцы перешли и канал, открывая и тут себе путь в Подмосковье уже восточное. Все было. В неразберихе и катастрофе уже не воинские части, а случайные группы солдат и танков. И почти уже не хватало воли верить, заставить себя верить. Нет, не рухнет. Нет, удержим. В эти дни московской битвы спал по 2 часа в сутки, не больше. Молотову по телефону, грозившему расстрелять, отвечал дерзко. И тут. Доконал Жукова сталинский звонок. «Вам известно, что взят Дедовск». «Дедовск». На полпути ближе Истры. Абсолютно исключено. «Нет, товарищ Сталин, неизвестно». Сталин в трубку. Со злой издевкой. «А командующий должен знать, что у него делается на фронте. Немедленно выезжайте туда сами и верните Дедовск. Бросать командный пункт, связь всех движений, всей подготовки в такие минуты». Нет, он ничему не научился из-за полгода войны. Впрочем, и Жуков считался с подчиненными генералами не больше, только так и побеждают. Но, товарищ Сталин, покидать штаб фронта в такой напряженной обстановке вряд ли осмотрительно. Сталин, с раздраженной насмешкой. Ничего, мы как-нибудь тут справимся и без вас. То есть ты. Ничего и не значишь, такая тебе и цена. Жуков кинулся звонить Рокоссовскому и узнал, что, конечно, никакой Дедовск и не сдан. А как догадался Костя. Наверное, речь о деревне Дедово гораздо дальше и не там. Спорить со Сталиным. Большую отвагу надо иметь. Но тут-то Жуков надеялся, что облегчит и даже посмешит его звонком. А Сталин прямо разъярился. Так немедленно ехать к Рокоссовскому и с ним вдвоем отбить это Дедово назад. И еще взять 3-го с собой командующего армией. И дальше уже спорить нельзя. Поехал к Рокоссовскому, втроем в штаб дивизии, и еще раз уточнили. Да, несколько домов в деревне Дедово по ту сторону оврага немцы взяли, а остальные — тут, у нас. Те дома не стоили и одного лишнего выстрела через овраг, но 4 высших генерала стали планировать операцию и посылать туда стрелковую роту с танками. А день у всех пропал. И все-таки Жуков обернулся подтянуть все резервы к сроку и 5 декабря перешел в желанное большое наступление. И в несколько дней заметно отогнал кольцо немцев от Москвы. Хорошо двинул и Власов с 20-й армией, а об этом нельзя. Да немцы не дотягивали и сами взять Москву. А, прогремела победа. Изумился и ликовал весь мир. Но больше всех в мире был изумлен ею сам Верховный, видимо, уже никак не веривший в нее. Закружилась от победы его голова, он и слышать не хотел, что это были использованы наши последние резервы. Теперь и они истощены, мы еле-еле удерживаем то, что взяли. Нет. Ликующий Сталин в безграничной отчаянной храбрости приказал немедленно начать об еще крупное наступление в Сэме нашими войсками от Ладожского озера до Черного моря, освободить и Ленинград, и Орел, и Курск, и все одновременно. И потекли месяцы, январь, февраль, март, этого непосильного и ненужного напряжения наших измученных войск, чтоб осуществить радужную мечту Сталина. И только. Клали десятки и сотни тысяч в бесполезных атаках. Среди них. И 2-ю ударную армию Власова сгноили в болотах северо-запада и бросили без помощи. Но вот об этом писать уже никому никогда не придется, и лучше забыть и самому. До Власов и оказался потом. Предатель. Дошли до того, что на орудие отпускали в сутки одном 2 выстрела. Ничего нигде не добились. Только испортили картину от московской победы. Был единственный заметный успех. Именно у Жуковского Западного фронта. И тут же Сталин отнял от его фронта 1-ю ударную армию. Жуков позвонил, уверенный убедить перспективу и успеха. А Сталин и разговаривать не стал, выругался и бросил трубку. Не меньшее искусство, чем военное, нужно было иметь для того, чтобы разговаривать со Сталиным. Много раз-то бросал трубку, то ругал нечистыми словами. А вызовет из фронта дальнего добираться больше суток. Хоть ты в жару болезни, хоть погода совсем не летная, а лети к Верховному и даже на 10 минут опоздать нельзя. Один раз снижались в Москву через туман, чтоб только не опоздать. Чуть не зацепили крылом фабричную трубу. Но каким-то непонятным образом все даже и промахи Сталина всегда покрывались и исправлялись историей. Очевидно. Именно по превосходству нашего строя и нашей идеологии. На это. И врагам нечего возразить. Уместно и повторить. ЦК потребовал более широко развернуть партийно-политическую работу. И это вызвало массовый героизм коммунистов и комсомольцев, и весь народ еще тесней сплотился вокруг коммунистической партии. А лично Жуков на Сталина не обижался. На нем не только фронт, но и промышленность, которую он держал в каменных руках, но и вся страна. Порок ли это был Сталина или, наоборот, достоинство? Но он не любил менять свои решения. Провалились все зимние контрнаступления, в крови утонул десант Мехлиса под Керчью дно. Так как его Сталин и придумал, то никого серьезно не наказывал. Все равно, не слушая возражений ставочных генералов, Верховный затеял в мае несчастную попытку вернуть Харьков и растранжирил бесплодно все наши резервы и усилия. И когда летом укрепившиеся немцы пошли в большое наступление и не на Москву, как только и ждал Сталин. Еще один сталинский любимчик Голиков — тот самый политрук, который в 1937-м допрашивал Жукова о близости к врагам народа, едва не отдал Воронежа. А лавина немцев покатилась на Дон и на Северный Кавказ, и к сентябрю уже заняли горные перевалы. Вот, кажется, только тут Сталин понял, что в провале 1942 года виноват он сам и не искал виновных генералов. В конце августа он назначил Жукова все еще, не маршала заместителем Верховного, и опять признался с открытой болью. «Мы можем потерять Сталинград». И послал его туда. А через несколько дней, узнав, что ближайший контрудар назначен на 6 сентября, а не на 4-е. Опять кидал трубку. И еще добавил слишком выразительной телеграммой. Промедление подобно преступлению. Но впервые под Сталинградом Сталин дал удержать себя в терпении, и Жуков с умницей Василевским выиграли почти 2 месяца. На детальнейшую разработку плана огромного окружения втянули и Сталина в красоту этого замысла и планомерное стягивание сил, подготовку командований, взаимодействий. И наученный своими промахами Сталин терпел, не прервал. И так удалась великая сталинградская победа. Но удалось и другое, чего не знали многие. Ведь ты этому ничему никогда не учился, а видно, что-то в твоей башке заложено. Вот только СДЭС впервые, в напряженном преодолении Жуков, кажется, стал стратегом, он стал другой Жуков, каким себя до сих пор не знал. Он приобрел пронзительность предвидения противника и не уходящее ни на миг из головы и груди ощущение всех наших сил сразу. В их составе, разнообразии, возможностях и в качествах их генералов. Он приобрел уверенность высокого полета и обзора, которого всегда ему не хватало. И тем обиднее было потом читать, как Еременко врал, будто сталинградскую операцию они разработали. Вдвоем с Хрущевым. Спросил его прямо в лоб. «Как же ты мог?» «А меня?» — Хрущев попросил. После этого. Чуйков, всего лишь командующий одной из сталинградских армий, приписал всю заслугу трех фронтов себе и пинал в мемуарах павшего Жукова, что тот только путал. Загорелось сердце. «Вот опять хватит инфаркт», — позвонил прямо Хрущеву. «Как же можно такую ложь допускать в печатности?» Обещал кукурузный царь заступиться. Да ведь, что эти чуйковские мемуары. Своего ему сказать нечего. А надергал эпизодов из фронтовых и армейских газет и к себе натыкал. После Сталинграда с тем же Василевским Жуков уверенно вошел в новый план Курской битвы с отчаянно рискованным решением — наспешить наступать. Вообще, начинать наступление. А дать сперва Манштейну неделю биться и разбиться о нашу слаженную, многоэшелонную оборону в решение почти азартное. А вдруг прорвет. Лишь потом ошеломить немцев нашим наступлением на Орел. И оказалось это. Еще одно такое же, по красоте, силе и разгромному успеху, стратегическое творение, как и Сталинград. Жуков. Еще вырос и укрепился в стратегии, он уже приобрел уверенность, что разобьет Гитлера и без Второго фронта союзников. Он был и направляющим этого ощутимо огромного карающего процесса, но и деталью его процесс сам его направлял. И все укреплялся в спорах со Сталиным и даже отучил его от телефонных звонков после полуночи. «Вы потом спите до 2 часов дня, а нам с утра работать». Однако сталинской выдержки не хватило надолго. Затягивалась ликвидация окруженного Паулюса. Он нервничал, погонял, бронился обидными словами. А после Курска уже не давал времени на разработку операций по окружению, а только. Фронтально и безвыигрышно толкать немцев в лоб, давая им сохранять боевую силу, а чтобы только ушли скорее с советской земли, хоть и целыми. Но уже при каждосе встреча теперь пожимал Жукову руку, даже шутил, за маршальским званием стал давать-то Суворова первой степени, то золотые звезды героя, одну, вторую, третью. Все перебрасывал и перебрасывал его на каждую неудачу или задержку, и однажды Жуков не без удовольствия снял с командующего фронтом того Голикова. Еще потом был цепкий прыжок за Днепр и лавинная прокатка до Румынии, до Болгарии. Еще была белорусская операция, где легко дался бобруйский котел. И опять лавиную в Польшу. Потом за Вислу, на Одер. И в каждой операции Жуков еще рос и еще уверялся в себе. Одно его имя уже стало нагонять страх на немцев, что прибыл на этот фронт. Теперь он уже и придумать не мог бы себе преграды, которую нельзя одолеть. И так, по приказу Сталина, изжигаемого взять Берлин, чего Гитлер не мог с Москвой, и взять скорей. Скорей самим, без союзников. Жуков увенчал войну и свою жизнь берлинской операцией. Берлин оказывался почти на равном расстоянии от нас и от союзников. Но немцы сосредотачивали все силы против нас, и была большая опасность, что они союзникам просто поддадутся, пропустят их. Однако этого нельзя же было допустить. Родина требовала наступать нам. И побыстрей, побыстрей. Перенял от Сталина и тоже хотел теперь непременно к празднику, к 1 мая. Не вышло. И не оставалось Жукову иначе, как опять. Атаковать в лоб и в лоб, и не считаясь с жертвами. Заплатили мы за берлинскую операцию, будем говорить, 300 тысяч павших. В 500 000-то легло. Но мало ли пало и раньше. Кто их там считал? Специально теперь на этом останавливаться не полезно. Конечно, нашим людям тяжко было терять отцов, мужей, сыновей. Но все они стойко переносили неизбежные потери, ибо все понимали, что идут звездные часы советского народа. Кто уцелеет? Будет внукам рассказывать, а сейчас вперед. Союзники, больше из зависти, после войны стали утверждать, что не только не нужна была берлинская операция, но и вся весенняя кампания 1945 года. Мол, Гитлер сдался бы и без нее, и без новых боев он уже был обречен. А сами, зачем тогда сжигали ненужной бомбежкой невоенный Дрезден? Тоже 150 000 сожгли до гражданских. Да Жуков готов был воевать хоть и еще дальше, как машина, его стратегическая теперь хватка и разогнанная стальная воля даже требовали пищи, помола. Но жизнь вся сразу сменилась. Как бы с полного разгона корабля он сел на мягкую и почетную мель. Теперь он стал главнокомандующим советскими оккупационными войсками в Германии. Бессонные ночи оперативных разработок сменились на долгие сытые и пьяные банкеты с союзниками, они так и липли на икру и водку. Завязалась как бы дружба с Эйзенхауэром, а на одном ночном банкете отплясал ему русскую, показывал. Пошел поток взаимных с союзниками наград. Эти крупные их ордена уже приходится спускать на живот. Вместо боевых потекли заботы хозяйственные. Демонтировать немецкие предприятия и вывозить их в СССР. Ну и, конечно же, налаживать жизнь немецкого населения. Мы много сделали для них. Наши интернациональные чувства не давали нам отдаться мести, и нам многое объяснили Ульбрихт Пик-младший. И через 8 лет изумлен был Жуков необъяснимым восстанием берлинских рабочих. Ведь мы отменили им все нацистские законы и дали полную свободу всем антифашистским партиям. Гордость была только в июне съездить принять парад Победы на Красной площади на белом коне. Сталин, видно, сам хотел, но не уверен был, усидит ли на лошади. А видно, завидовал. Желваки заходили по лицу. А раз внезапно небывало признался Жукову. «Я самый несчастный человек. Я даже тени своей боюсь», — боялся покушения. Жуков поверить не мог такой откровенности. Летом потекла церемонная Потсдамская конференция в Берлине, полностью разбитом нашей артиллерией и авиацией. Места для конференции не нашлось. Дальше были заботы, как заставить союзников вернуть советским органам наших советских граждан, опять-таки необъяснимо не желающих возвращаться на родину.
Что это?
Как это может быть? Или знают за собой тяжелые преступления, или льстятся на легкую западную жизнь. Приходилось жестко требовать от союзников, чтобы на встречу с этими людьми допускали наших представителей, профессионалов сыска. Это оказались очень деловые люди, они в нашей армии состояли и всегда, но Жуков со своей высоты с ними раньше как-то мало соприкасался. И много такого. Жуков все это исполнял, но как бы с ленью, как бы засыпая. Уже никогда не возвращался прежний его орлиный полет, разгадок противника и постройки своих замыслов. То ж пора было бросать досот этот почетный и скучный пост в Берлине, возвращаться и обновлять, и укреплять советскую, и теперь уже не красную, армию для возможных будущих конфликтов. И в рост с новой военной техникой. После войны вряд ли Сталин захочет сохранять за собой пост наркома теперь, дминистра обороны. А значит, отдаст Жукову. Да и оставаясь бы его первым заместителем, все равно в руки Жукова попадало все военное дело. Но когда в 1946-м Жуков вернулся из Берлина, он был поражен неожиданным назначением заместителем министра обороны вовсе не себя, а вполне штатского булганина. И, как объяснил Сталин, руку с дымящей трубкой отводя с видом своей беспомощности вмешаться, булганин уже так построил штаты Министерства обороны, что в них нет места второму заместителю. Жукова, как скинули с лошади на скаку. Ну все-таки, ну я же. И что ему возразишь? Да не Сталин это придумал, не мог бы он так поступить после всего, что связывало их в военных победах. После стольких в его доме встреч, работы, обедов один на один. Это, конечно, придумал двуличный булганин. Подобное неожиданное хитрое проворство Жукову бывало, приходилось замечать и у других членов военного совета, то есть политуправленцев фронтов и армий. После того, как миновали главные бои, а до этого они сидели тихо, такой же был всегда и Хрущев, по виду очень простодушный, а начальником генштаба уже был Василевский, и это совершенно справедливо. Жукову предложили быть главнокомандующим сухопутными войсками. То есть не только без авиации и флота, не только без стратегической работы, но еще и в прямом подчинении лишь булганину, без права обращения к Сталину, в так было указано в новом штатном расписании. Да, на скаку и обзимь. Больно. Как когда-то в Тамбовской губернии, когда вышибли из седла. А наступило тогда Георгию Константиновичу как раз и ровно минус 50 лет. Самый расцвет сил и способностей. Щемило по своему ушедшему боевому прошлому. Но обреченность его теперь бездействия оказалась куда затопистей, чем он ожидал. Всей беды своей он еще не предвидел. Когда в конце 1945 на одном кремлевском совещании Сталин упрекнул Жукова, что он приписывает все победы себе, Жуков готовно отказался. Всех. Никогда не приписывал. И когда в апреле 1946 горько пережил лукавый ход Булганина, тоже он беды своей еще не понял. А пробыть главнокомандующим сухопутными войсками досталось ему всего месяц. На главном военном совете вдруг стали зачитывать показания бывшего адъютанта Жукова, оказывается, арестованного. И главного маршала авиации Новикова, оказывается, тоже недавно арестованного. И еще других арестованных офицеров, что Жуков будто бы готовил военный заговор. Какой бред! В какую голову это поместится? Но рыбалка Рокоссовский, Василевский тут подхватились и дружно стали Жукова защищать, спасибо. И убедили Сталина, и Сталин спас его от Бериевской расправы и всего лишь послали маршала на Одесский военный округ. Крутое падение, болезненное, но все ж не тюрьма. Однако, вот написать своей рукой в воспоминаниях, что за все свои мировые победы четырежды герой Советского Союза, единственный такой в стране, был сброшен в командующего военным округом. Перо не берет, перед историей стыдно, об этом надо как-то промолчать. Но это еще был не край беды. Не прошло 2 лет, как арестовали генерала Телегина, члена военного совета при Жукове в конце войны, и, как много позже узналось, ему выбили все зубы. Он терял рассудок. Да и Новикова пытали так же, а потом выпустили. Вот тогда Жуков понял, что идет Берия на него. И тогда-то был у него первый инфаркт. А Берия с Абакумовым вдруг нагрянули на подмосковную дачу Жукова, в подаренную Сталиным за спасение Москвы, вот где он сейчас писал мемуары. Якобы проверять хранение документации. Рылись в ящиках, вскрыли сейф, нашли старые оперативные карты, которые полагалось сдавать это главнокомандующему. И состряпали строгий выговор. Нет, не арестовали пока. Сталин спас, заступился. Но сослали на Уральский военный округ, уже и не приграничный. Как это походило на ссылку Тухачевского в 1937 в Средневолжский округ, только того арестовали сразу в поезде. Так, и ждал себе теперь. И держал наготове малый чемоданчик с бельем с вещицами. Славы как не бывало, власти как не бывало. И отброшен. В бездействие, в мучительное бездействие, при всех сохраненных силах, воле, уме, таланте, накопленных стратегических знаниях. Иногда думал, да неужели это замысел самого Сталина? Не простил того белого коня на параде Победы. Да нет, это Берия заморочил ему голову, оклеветал. А с другой стороны, нашлись в мире антинародные силы, которым выгодно было создать обстановку холодной войны. Но в холодной. Жуков был совсем бесполезен, это правда. Однако в те годы ему бы и в голову не пришло сидеть писать воспоминания. Ведь это как бы признать конец своей жизни. А Сталин не забыл своего оклеветанного, но верного полководца и героя нет. В 1952-м допустил его на съезд партии. И кандидатом в ЦК. И перевел опять в Москву. И готовил ему какую-то важную должность в новой сложной обстановке. Но внезапно скончался. Вечная память ему. А обстановка стала еще более сложная. Берия ходил в главарях, но не он один. И Жуков снова стал главнокомандующим сухопутных войск и первым заместителем министра обороны. И прошло еще 2 месяца, сильно пригодился Жуков. Вызвали его Хрущев и Маленков. Завтра на Политбюро теперь его переназвали потише. В президиум в повестке дня будет стоять военный вопрос. Ты будешь вызван туда, и нужно там же сразу арестовать Берию. Это пока будем знать только мы трое. А ты возьми с собой 2-3 надежных генералов и, конечно, адъютантов и оружие. И в назначенный час сидели в приемной, ждали вызова, генералы гадали, зачем их позвали. Объяснил им только уже перед входом на заседание и кому стоять на дверях с пистолетами. Вошел, прошагал немного и бегом на Берию. И за локти его рывком медвежьей силой оторвать от стола. Может, у него там кнопка вызвать свою охрану. И гаркнул на него. Ты арестован. Доигрался, сволочь, гад из гадов. Политбюро сидит, не шелохнется, из них никто б не осмелился. Тут вспомнил тамбовский прием, как брали в плен языков. Адъютанту. Вынуть у арестованного брючный ремень. Тут же отрезать, оторвать пуговицы с брюк. Пусть штаны 2 руками держат. И увели. В просторном автомобиле положили на пол, закутанного плотно в ковер, и кляп во рту, а то ведь охрана еще остановит машину на выезде из Кремля. Сели 4 генерала в ту же машину, на вахте их только поприветствовали. И отвезли гада в штаб военного округа, в бункер внутреннего двора, и еще подогнали танки с пушками, наведенными на бункер. А трибунал вести досталось Коневу. Только. И этого сладкого мига в мемуары не вставишь. Нецелесообразно. Не помогает коммунистическому партийному делу. А мы прежде всего коммунисты. После этой операции коллективное руководство снова призвало Жукова к реальному делу. Вот только когда стал он министром обороны во всю силу и власть, хозяин армии. И в какой ответственный момент? Развитие атомного оружия. Вместе с Хрущевым дружески летали в тоцкие лагеря на Урал, проводили опыт на выживаемость наших войск, 40 тысяч на поле, сразу после атомного взрыва, отработка упреждающего тактического удара против НАТО. Готовил армию на великие задачи, хоть и против Америки бы. Теперь ездил в Женеву на встречу союзных стран о верхах. И встретил там коллегу Эйзенхауэра, и шведь уже президент. Как бывает в жизни, беда к беде, а счастье к счастью. Тут и женился второй раз, Галина на 31 год моложе. И еще одна дочка родилась, уже третья, да тем дороже, что малышка, как внучка. Она Сталина. Не осталось зла, нет. Все перенесенное за последние годы просто вычеркнул из памяти. Сталин был великий человек. И как сработались с ним к концу войны, сколько вместе передумано, решено. Только 20 съезд партии потряс сознание. Сколько же открылось злоупотреблений? Сколько? И подумать было немыслимо. На 20 съезде стал кандидатом в Политбюро, а во след съезду стали подступать. Подступать ко всесильному военному министру некоторые генералы поодиночке, по два. Георгий Константинович, да не нужны нам теперь в армии политотделы, комиссары, они нам только руки связывают. Освободите вы нас от них. Сейчас вам никто не посмеет помешать. Да, и от смершевцев подковырчивых, от освободделов тоже. Вполне будет в духе съезда. Так подступали не один раз, и по-тихому, и в малом застолье, только Жуков никогда не распевался. Мол, победила-то Гитлера русская армия, а что из нас опять дураков выворачивают? Так не пришла ли пора, Георгий Константинович? И даже прямо. Мол, сейчас министр вооруженных сил посильнее всего Политбюро вместе взятого. Так что и... Может быть? Жуков даже и задумывался. Может и правда. Сила. Вся была у него, и сметка боевая сохранялась, и свалить этих всех было, в оперативном смысле, нетрудно. Но, если ты коммунист. Но как можно так настраиваться, если мы в своей победе обязаны? Да, также и политическому аппарату, и Смершевскому. Нет, ребята, это не дело. Но потекло. И распространилось по Москве, если и не по армии. И уже на Политбюро Жукова спросили тревожно. Заверил товарищей. Да что вы. Да никогда я не был против института политотделов в армии. Мы коммунисты и останемся ими навсегда. На том и пережили кризис в умах 1956 года. Исполнилось Жукову 60 лет, в полном соку, и опять он понадобился в раздорах самого коллективного руководства. Там чуть не все до одного стали против Хрущева, что он сильно раскомандовался, лезет вместо Сталина, и надо его едва ли не снять. Хрущев кинулся к Жукову. А чтобы спасти? Надо было собрать голоса ЦК, потому что в Политбюро Хрущев был совсем в меньшинстве, а его враги собирать ЦК отказались. Так это легче легкого. 7 десятков военных самолетов послал Жуков и всех членов ЦК доставил мигом в Москву. Ими Хрущев и взял перевез. И объявил и проклял антипартийную группировку Молотова, Маленкова-Кагановича и примкнувших, и примкнувших. И Булганин, и Ворошилов тоже перекинулись к тем. Спасши родину от германского фашизма, и спасши от перерожденца Берии, и спасши от антипартийной группировки. Этими одолениями был теперь Георгий Жуков трижды увенчан, достойный, любимый сын Отечества. И никак не пришла б ему в голову такая пустячная забава, как писать «Воспоминания». Тут как раз надо было ехать с визитом в Югославию и Албанию. Поехал с флотилией в несколько военных кораблей по Черному, по Средиземному, по Адриатическому, славно прокатиться с непривычки. А в Белграде узнал, что в Москве снят с поста министра вооруженных сил. Что это? Какое-то недоразумение. Переназвание, переформировка. Будет какой-то иной пост, равноценный или даже поважней. Защемило сердце. Опустила в груди и вокруг все в этих визитах. Поспешно возвращался с надеждой объясниться же с Хрущевым. Не может же он настолько не помнить добра. Дваждет, спасенный Жуковым. А не только не помнил. Уже, оказывается, на ЦКИ в кремлевских кругах заявлял. Жуков — опасная личность. Бонапартист. Жуков хочет свергнуть нашу родную советскую власть. Да в Москве прямо с аэроплана кто же. Конев. Сопроводил Жукова в Кремль, и тут же исключили его и из Политбюро, и из ЦК. Из Белграда. Ничего было не сделать. А добрался до Москвы, здесь и обезврежен, тут все сменено, и не осталось линий связи. Только теперь. Теперь задним умом разобрался Георгий Константинович. Был он слишком крупная фигура для Хрущева. Не в моготу было. Такого рядом держать. Где там объясняться? Вправде, опять же, Конев. Напечатал гнусную статью против Жукова. Конев. Спасенный Жуковым от сталинского трибунала, вот так же в октябре, в 41-м году. Такого оскорбления, такого унижения, такой обиды никогда за весь век не испытывал. Сталин. Тот был законный хозяин. Тот выше, тот имел право на власть, но этот — прыщ кукурузный. Так было тяжко, стал глушить себя снотворными. И на ночь снотворное одно, второе, а утром проснулся, сердце гложет, и опять снотворное. И на ночь опять. И днем опять. И так больше недели укачивал себя, чтобы пережить. Да и на том не кончилось. Из армии выкинули вовсе, в отставку. И на том не кончилось. Начальником политуправления армии флота сделал Хрущев все того же Голикова, жуковского врага. И именно Голиков теперь наблюдал, как пресечь все движение опального маршала и все возможные движения не отшатнувшихся друзей. К нему на всю ту же подмосковную дачу в лесу, в его дом с обесмыслившей колоннадой. Да, спасибо, дачу-то не отобрали. И вот тут. Хватил Жукова второй инфаркт, если что-то не хуже. И поднялся от него, уже не прежним железным. Как-то все тело и огрузло, и ослабло необратимо. Разрыхлилась и шея. И смяк. На весь мир знаменитый его беспощадный подбородок. И щеки набрякли, и губами стало двигать как-то трудней неровно. Одно время круглосуточно дежурили на даче медсестры. Теперь остались с Жуковым жена, он, а врач, и чаще на работе. Маленькая дочурка. Теща да старый, еще с фронта, проверенный шофер. С интересом и участием следил за отметками, как Машенька стала обучаться в музыкальной школе. Он и сам всегда мечтал играть на баяне, и после Сталинграда находил время маленько учиться. И сейчас на досуге поигрывал. Хотелось играть Коробейников, Байкал и фронтовую темную ночь. Ездил, только на любимую рыбалку. А то все. На лесном своем участке. Гулял, возился с цветами. В непогоду бродил по столовому залу от огромного дубового буфета до своего же бюста работы Вучетича и модели танка Т-34. А внешняя жизнь текла себе, как ни в чем не бывало. Печаталась многотомная история Великой Отечественной войны, но к Жукову не обратились ни разу, ни за единой справкой. И само его имя замалчивали, затирали, сколько могли. И говорят, убрали его фотографии из Музея вооруженных сил. Кроме Василевского и навещавшего Баграмяна, все отвернулись от Жукова. Но Рокоссовского послали возглавлять польскую армию. И вот тут-то. Многие-многие маршалы и генералы кинулись писать свои мемуары и издавать их. И Жуков поражался их взаимной ревности, как они выставляли себя и старались отобрать честь от соседей, а свои неудачи и промахи валить на них же. Так и Конев теперь строчил, еле ему писали. Свои воспоминания, и во всем он чистенький, и бессовестно перехватывал себе славу достижений скромного и талантливого Ватутина, убитого бандеровцами. И уж на Жукова, зная, что он беззащитен, кто только не нарекал. Артиллерийский маршал Воронов дошел до того, что приписал себе и план операции на Халхин-Голе, и успех ее. И вот тут-то взялся Жуков и сам воспоминания писать. Да, без секретарей, своей рукой, медленно выводил потихонечку. А один бывший офицер-порученец, спасибо, помогал проверять даты, факты по военным архивам, самому теперь ехать-ехать в архив министерства и неловко, и еще на отказ напоришься. Да вообще-то, военные мемуары и неизбежная и нужная вещь. Вон немцы сколько уже накатали. Вон и американцы, хотя по сравнению с нашей, что у них была там за война. Допечатаются воспоминания и наших незатейливых офицеров, даже младших и сержантов, и летчиков, это все пригодится. Но вот когда генерал, маршал садится писать, надо ответственность свою понимать. Писал. Не находил в себе зла и поспешности спорить с ними всеми. Да, Василевский кое-кого недобросовестного и отчитал. Непримиримость, она нужна в боях, не здесь. Не находил в себе злопамятства ни к Коневу, ни к Воронову. Протекли и месяцы, и годы опалы, и сердце отошло, умирилось. Однако несправедливостей нельзя в истории оставлять. Хоть мягко. Но надо товарищей поправить, поставить все на место. Мягко, чтоб не дать им и дальше стравливаться за дележкой общего пирога победы. И в чем сам не дотянул, не доработал, о том в воспоминаниях тоже не скрывать. Ибо только на ошибках и могут учиться будущие генералы. Писать надо истинную правду. Хотя и правда, она как-то, с течением истории, неуклонно и необратимо меняется. При Сталине была одна, вот при Хрущеве другая. А о многом. И сейчас говорить преждевременно.
Да.
Войною и кончить. Дальше и не хочется, и нельзя. И вдруг вот, скинули пустошлёпа. Теперь не нашлось Жукова, чтоб его еще раз выручить. Но и положение опального маршала не изменилось в неделю или в месяц. Так и висела опала, никем вновь не подтверждаемая Голикова уже не стала, но и никем же не отмененная. Кто первый осмелится на разрешающее слово? Одно только позволил себе. Съездил в Калужскую область, в родную деревню. Очень потянуло, не жил там, считай, полвека. И сильно огорчился. Повидал тех, с кем когда-то в молодости танцевал. Все теперь старухи какие же нищие, и деревня как обнищала. Да что ж вы так бедно живете? Они велят нам богаче. Но придвигалось 20-летие победы, и новые власти не могли же не пригласить Жукова на торжество в Кремлевский дворец. Первое за 7 лет его появления на людях. А во след неожиданно — банкет в Доме литераторов. И горячностью приема от писателей маршал был и тронут, и поражен. И еще раз. В тот же год позвали его в Дом литераторов снова на юбилей одного знакомого военного писателя. Пошел в штатском костюме, посадили в президиуме. А дальше юбилей юбилеем, сторонний гость. Но когда в полдюжине речей, без прямой связи, вдруг называли имя Жукова писательский зал, московская интеллигенция. Бурно-бурно аплодировала, а дважды и весь зал вставал. Вот как. Теперь разрешил себе Жуков и съездить в Подольск, в Центральный архив Министерства обороны, и полистать кое-какие документы военных лет и свои собственные приказы. Да теперь. И архивисты нашлись ему в помощь. Теперь. И на его опальную, всеми забытую дачу посочились то корреспонденты, то киношники. И приехала женщина от какого-то издательства, а АПН заключать договор на его мемуары. И чтоб он кончил за полгода, когда он уже и дописал до Берлина. Могла бы выйти книга к его 70-летию. И чтобы отдать им все распространение за границей. Ну, пожалуйста. Еще вот недавно. Никто и не спрашивал его об этих листах воспоминаний. Никто почти и не знал. А теперь они понадобились. Да скорее, да, сразу на весь мир. Теперь гнать к сроку. А эта раздумчивая, перебирательная работа за письменным столом, она совсем не для профессионального воина. Кажется, легче дивизию двинуть на 5 километров вперед, чем пером вытащить иную строчку. Но зачастила редакторша, одна другая. Они и магнитофон предлагают, у них и все слова наготове, и целые фразы, и очень хорошо звучат. Например, партийно-политическая работа являлась важнейшим условием роста боеготовности наших рядов. Сперва это вызывает у тебя некоторое сопротивление. Ты-то сам составлял боеготовность сколько раз, знаешь, из чего она. А постепенно вдумаешься. Политическая работа. Ну, не самым важным, но, конечно, одним из важнейших.
Или
партийные и комсомольские организации отдали много душевных сил, чтобы поднять боевое состояние войск. Вдуматься. И это тоже правда и не противоречит оперативным усилиям командования. А еще приносят из архивов материалы, которых ты сам никогда не контролировал и не в состоянии проверить теперь. Вот, стоит черным по белому в донесениях политотделов. За 1943 год наши славные партизаны подорвали 11 тысяч немецких поездов. Как это может быть? Но в конце концов не исключено, может, частично подорваны, где отдельные вагоны, где колесо, где тамбур. А попросил АПН узнать в КГБ. Нельзя ли посмотреть, какие доклады подавали Берия и Абакумов на маршала? Узнали. Как раз эти папки. Все уничтожены, как не имеющие исторического значения. Зато вот что узнал. Уже напечатано и изрядно давно нашей бывшей в Берлине армейской переводчицей, что она в мае 1945 в имперской канцелярии участвовала в опознании по зубным протезам найденного трупа Гитлера. Как? Разве труп Гитлера вообще нашли? Жуков — главнокомандующий, победитель Берлина. Ни тогда, ни потом ничего об этом не знал. Ему тогда сказали, что только труп Геббельса нашли. Он так и объявил в Берлине тогда, а о Гитлере, мол, ничего не известно. И в каких же он теперь дураках? Его подчиненные секретно доложили о находке прямо Сталину, помимо Жукова. Как же смели. А Сталин не только Жукову не открыл, но в июле 1945 сам же и спрашивал, а не знает ли Жуков, где же Гитлер? Ну, такого вероломства и такого непонятного Жуков и представить не мог. А думал, что за годы войны хорошо, хорошо узнал Сталина. И как же теперь об этом признаться в мемуарах? Да это будет и политически неправильно. Еще этот обман тяжело пережил. Еще и эту переводчицу просил достать документы, которых сам не мог. А в члены ЦК Жукова так и не вернули. Говорили, Суслов против. Да, но Конев приехал как-то. Повиниться. Через труд душевный. Опростил его. Хорошо ли, плохо. Рукопись сдал издательству в обещанный срок. Ну куда там до книги. Теперь это АПН создало группу консультантов для проверки фактов. И они месяц за месяцем вносили предложения, новые формулировки, 50 машинописных страниц замечаний. Куда уж теперь дождаться выхода книги к 70-летию? Работа потянулась, и за. Много пришлось убирать, переделывать. Характеристики Тухачевского, Уборевича, Якира Блюхера все убрать. Вот еще новое. Не сам ты пишешь, что на сердце. А что пройдет? Пропустят или не пропустят? Что своевременно, а что не своевременно. Да и сам же ты соглашаешься, да, верно. Так, раньше писал просто сам для себя, тихо, покойно. А теперь уже так загорелась книгу увидеть в печати. И уступал, и переделывал. И промытарились с этими редакторами 2,5 года, а книги все нет как нет. Тут стало известно, что почему-то и политуправление армии, и новоявленный маршал Гречко — против этих мемуаров. Но Брежнев пошел навстречу, положил резолюцию создать авторитетную комиссию для контроля содержания. Между тем на свой месяц декабрь и родился. И под Москвой победил, поехал Георгий Констиныч в санаторий Архангельское с Галей. А там ударил его тяжелый инсульт. Долго отходил, поднялся, но еще менее прежний. Сперва вообще не мог ходить без посторонней помощи. Массажи да лечебная гимнастика стали занимать больше половины дня. Еще и воспаление тройничного нерва. И плохо с головой. Как-то и обезразличила уже будущая книга. А все-таки хотелось и дожить. Тем летом наши вошли в Чехословакию. И правильно сделали. Нельзя было такой разгул оставлять. Тревоги Родины и всегда волновали Жукова больше, чем свои. А в военном смысле первоклассно провели операцию. Хорошо-хорошо, школа наша сохраняется. Кончился и третий год редактуры. И передали откровенно. Леонид Ильич пожелал, чтобы он был упомянут в воспоминаниях. Вот тебе так. И что ж о том политруке Брежневе вспомнят? Если в военные годы с ним никогда не встречался, ни на том крохотном плацдармике под Новороссийском. Но книгу надо спасать. Вставил 2-3 фразы. После того Брежнев сам разрешил книгу. И в декабре же опять, но в Жуковские 72 года ее подписали к печати. Радоваться, не радоваться. В глубоком кресле осев, утонув в бессилии, сидел. и вспомнил бурные аплодисменты в Доме литераторов всего 3 года назад. Как зал. Вставал, как впечатывали ладонями его бессмертную славу. Аплодисменты эти были как настойчивый повтор тех генеральских закидов и надежд сразу после 20 съезда. Защемило. Может быть, еще тогда, надо было решиться. Ох, кажется, дурака свалял. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.